Добрый вечер. Сегодня заключительная встреча у нас. Вывод всего, что мы говорили эти дни. Как мы видим из психологии человека, то есть как он обусловлен, его не очень интересует начало и конец. Он где-то сосредотачивается на середине, все интересы его. Например, мы с вами не думаем, что вот мы родились когда-то, мы забыли вообще, мы это никогда не вспомнили. И мы также пытаемся не думать о том, что нас ждет в конце жизни уход. Нам кажется, что вот самое важное в жизни — это вот эта вот часть, отрезок времени, середина, где я пытаюсь что-то осмыслить, что-то сделать, достичь чего-то, а потом после меня, ну какая мне разница, хоть потоп, хоть трава не расти. Неизвестно, что там будет, я не знаю. Может быть, будет следующая жизнь, может быть, ничего не будет, может быть, все кончится со смертью тела. Но на самом деле очень важно начало и конец. Например, человек рождается не случайно. У него есть предназначение, он получает это от своих предков или родителей. Ну, в идеале так. Возможно, сейчас тоже этого не существует, такой традиции, а может быть, существует у кого-то. Может быть, кто-то именно намеренно хочет иметь ребенка, чтобы возложить на него определенную миссию какую-то. То есть задачу определенную. С этой целью рождается человек. То есть он порождается кем-то с определенной задачей. И эту задачу, этот смысл он получает от своих, конечно, предшественников, старших. Потому что он не знает, откуда он взялся. Он рождается в невежестве. Он, например, не знает, что ему подрастет, пойдет в школу, а потом будет учиться, закончит, работать, жениться. И вот эта программа, он еще понятия не имеет ничего, но его направляют уже старшие, потому что они имеют этот опыт и дают ему эту программу, вот по которой он должен развиваться, жить в этом мире. И зачем в конечном итоге? Чтобы с честью прожить эту жизнь и умереть как герой, как оставить после себя след. Вот спрашивают, зачем вот такие идеи? Зачем, если мне все равно, в принципе, после смерти, то зачем какой-то след глубокий оставлять в этой жизни? Веды говорят, важна не только середина, а середина зависит от начала. И конец зависит от того, как проживаем эту жизнь. То есть смерть — это как экзамен на самом деле, потому что «ям-ям вапи смаран бхаван». «Смаран бхаван» означает «умонастроение». Какой бы оно ни было, момент смерти, это будет начало следующей жизни. Родившийся умрет, такова формула. Умерший родится заново. То есть ведические книги подробно это описывают. Хотя идея реинкарнации, она не новая, она описывается и в Библии намекается на это, и в Ветхом, и в Новом Завете намекается на реинкарнацию. Это можно найти намеки и в Коране, и в Одиссее, и в Илиаде, и в русских ведах, и в индийских ведах. Повсюду есть либо подробное, либо какое-то краткое свидетельство об этом. Что можем превращаться, то есть перерождаться. И ведические книги это описывают наиболее подробно. Что это за процесс реинкарнации? Он довольно сложный вообще-то, если говорить о фазах, как человек вот уходит из этого мира, что происходит с его настроением, с его физиологией. Но это описывается, может быть, подробно в книге мертвых, тибетская книга мертвых. И также есть опыт многих людей клинической смерти. Но веды говорят принцип, основополагающий принцип, чтобы мы не запутались. Это может быть сложный процесс, я еще раз повторяю, как человек реинкарнирует. Но принцип прост. Так же подобен, как процессу ходьбы. Вот человек шагает. Смотрите внимательно. У него две ноги есть. Так? Одна нога служит опорой в данный момент времени. Это моя нынешняя жизнь, на что я сейчас опираюсь. Вот это моя какая-то опора, обозначение. Это я мужчина, у меня вот такая национальность, происхождение, способности есть свои определенные. На это я опираюсь. Это мой как бы документ, свидетельство. Но есть вторая нога. Вторая нога олицетворяет мою деятельность. Я что-то еще делаю, я совершаю, я зарабатываю еще какую-то карму. То есть я себе обеспечиваю этой деятельностью будущее, несомненно. Этот шаг, он совершается в будущее. И в конце концов, когда эта деятельность уже достигает критической массы, я должен наступить на следующую опору, и в это время отрывается эта нога, наступает смерть. То есть пока решение точно не принято о следующей жизни, смерть в этом теле не наступает. Законы судьбы очень точны. Математически точны. Сверхматематически точны. Никаких ошибок здесь, случайностей не происходит. Аннушка уже разлила подсолнечное масло, то есть купила и даже разлила, поэтому заседание не состоится. Очень трудно иногда связать эти вещи, Аннушку с маслом и заседанием. То есть, возможно, нам трудно понять, как работают законы судьбы. Но они работают очень точно, безупречно совершенно. Это вопрос сверхразума. Есть также некоторые признаки приближающейся смерти. Или, например, некоторые признаки того, как человек умер, куда отправляется. Есть в теле несколько отверстий. Ноздри, рот, глаза, уши. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Так получается. И 8-9 – это анус гениталия. Это каналы надии, по которым циркулирует жизненная сила. А вот эти отверстия выводят наружу эти каналы. Выходят наружу эти каналы. Например, одно ухо связано, одна ноздря связана с Луной, другая с Солнцем. Так говорится в йогических писаниях, в йога-шастрах. Как? Мы не видим этой связи с вами, но вот так говорится, вот такая связь существует. Есть каналы невидимые в эфире, пространственно-временные каналы, по которым циркулирует также прана. Жизненная прана в теле и во Вселенной тоже она циркулирует. Такие как бы воздушные веревки существуют. Для нас невидимые, не ощущаемые. И по этим жизненным каналам циркулирует прана, апана, вьяна, самана и удана. 5 видов воздуха. То есть это пневматическое устройство, как мышца сокращается, она связана с умом, с праной, и происходит сокращение. Просто есть желание, и оно действует. Вот такое пневматическое устройство. Там электротоки тоже, какие-то биотоки вырабатываются, мы знаем, это можно пронаблюдать. А прана отвечает за жизненную силу, за силу здоровья, за иммунную систему, за силу выживания. А пана – это тоже сила. Сила, выталкивающая жизнь из тела. Это за выход из тела отвечает. Как в шприц, знаете, вы нажимаете и выталкиваете с другой стороны какое-то вещество. И также умирающий человек, он чувствует некое давление. Иногда у него открывается сильный рот, удушье, потому что он давление изнутри вдруг ощущает. Это работает апана. В тот момент, когда необходимо, она включается. Глаза открываются широко, рот открывается широко, поэтому говорит, мне душно, откройте окна все, как правило. То есть работает на выход система. И человека выталкивает как бы насильно, потому что сам он выйти из тела не желает. Даже если тело очень старое, очень дряхлое, становится больное, все же он боится покинуть тело, но вот это мое единственное прибежище, единственный способ жизни. То есть я не хочу умирать, он думает. То есть оставлять вот это тело, он думает. Но когда наступает вот этот момент, затем он теряет сознание, в какой-то момент погружается во тьму, ненадолго. В этой тьме долго находиться невозможно никому из нас. Мы начнем чувствовать, что нужно что-то делать, куда-то идти. Нужно как-то выбираться из этой тьмы, потому что я продолжаю существовать. И вот тогда мы видим некий такой туннель, в конце которого свет, как бы нам показывает, куда идти. Это интересный момент. Эти верхние отверстия и нижние, они связаны с разными потоками воздуха во Вселенной. И как бы метро, такой канал существует, по которому можно идти дальше в следующее рождение. По предназначению. Нижние отверстия, если человек выходит, живое существо выходит через нижние отверстия, это дорога в низшие миры. Плохой уход очень. Сопровождаемый ужасом, глубоким страхом могильным, испражняет человек под себя, то есть все признаки страха, ужаса. Потому что на самом деле там проводники наводят ужас на этого человека. И атмосфера ужаса, адское состояние. И есть рот также открывает человек, может выйти через это отверстие, это лучший выход. То есть в целом есть три как бы варианта, в общем, куда человек пойдет после смерти. Если он умирает в гуне невежества, он рождается, либо попадает в адские миры, либо в формы низших живых существ, животных. То есть рождается, он входит в утробу матери животного какого-то. Если он умирает в гуне страсти, то он рождается снова человеком. Если в гуне добродетели, может подняться на более высокие планеты. То есть существуют уровни, 14 уровней в целом, 3 можно представить. Высшие миры, средние миры, низшие миры. То есть страдания, наслаждения и что-то смешанное посередине. Как вы считаете, где мы сейчас с вами находимся? На среднем уровне, верно. Это смешанная такая атмосфера. Тут перемешку счастья, перемешку несчастья. Есть какие-то райские у нас места на планете, и какие-то есть совершенно адские места на планете. И события также чередуются. То война, ад, Бухенвальд, ад, то рай, счастье. Вот эта планета Земля, средний уровень называется. И средний уровень означает, где мы с вами находимся, это высшая планета среди низших и низшая среди высших планет. Вот это середина называется. Отсюда очень легко пойти вверх или вниз. Это очень ответственное место. Или я скажу по-другому. Эта планета называется в Ведах поле кармической деятельности. Здесь мы зарабатываем карму. Не реализуем только, а еще и главным образом зарабатываем. То есть от этой деятельности зависит наше будущее. Иногда очень долгое будущее. Можно прожить очень долгое время на высших планетах, заслужив это здесь. Либо очень-очень долгое время внизу. Всего прожив одну человеческую жизнь. Или, как говорят христиане, навечно в ад можно упасть. Вот прожил жизнь там несколько десятков лет здесь, в грехе, и можешь навечно провалиться в ад, как меня пугает, что это очень долго может происходить. Или навечно в рай. Но это говорит, это не вечно. Рай не вечен, ад тоже не вечен. Это все область материальной вселенной. Это все места временные. И таким образом поле кармической деятельности это можно сравнить с нашей работой. Например, мы ходим на работу. Это может быть офис, отдел, мы начальник или подчиненный, то есть какая-то структура, мы занимаем там место. И мы приходим вовремя на работу и вовремя должны уйти с работы. Мы не можем нарушать этот график, согласны? Мы не можем. Долг называется. Я должен так делать. С нас требуют, или иначе накажут, не выдадут деньги, зарплату, или понизят в должности. Ты должен строго следовать этим правилам. Это называется поле кармической деятельности, работа. А вот когда ты заслуживаешь на работе отпуск, отпускают как бы, момент рая наступает, отдыха. Можно собрать какие-то средства заработанные. Это карма моя, я заработал, это имею право теперь. Я не нарушаю закона. Еду теперь на юг, к Черному морю, там живу в хороших, приятных условиях, на работу не хожу, по своему собственному смотрю, не провожу время, наслаждаюсь солнцем, загораю и прочее, прочее, прочее. Но деньги кончаются, правда? И куда снова идти нужно? И снова на работу, и опять долг и так далее. То есть я не могу применить концепцию отдыха к работе. Не имею права. Поэтому эта планета Земля называется поле кармической деятельности. Здесь мы не имеем права просто наслаждаться жизнью. Эпизодично лишь. Когда это дается возможность. В целом здесь есть долг. Идеи долга на этой планете превалируют. То есть пойми, в чем твой долг. Это нам с детства говорят. Теперь твой долг идти в школу. Да я не хочу в школу, я хочу так же бегать, свободно жить. Зачем? Зачем какой-то? Нет, ты должен. Потому что без этого ты потеряешь много. Ты страдать в будущем будешь, потому что ты не получишь образование. А потом ты закончишь школу, должен с хорошими отметками учиться, у нас будет давление оказывать. Ты должен учиться хорошо, качественно. Затем, может быть, еще какое-то образование, профессию нужно получить. Должен. Потом жениться должен. На работу идти должен. И пенсию заработать тоже должен. Все должен делать сам. Должен, 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 должен. Это называется поле кармической деятельности. Но в описаниях рая вы не увидите, что там кто-то кому-то чего-то должен. Что там какие-то заводы, фабрики в раю, знаете. И туда с утра пораньше все райские жители бегут копать или бурить, или плавить, или взрывать, или заводить машины какие-то. Нет, природа там совершенно иная. Она дает все необходимое человеку для жизни. Деревья желания, говорится, там описываются. Представьте, вот вы захотели что-то, и деревья желания исполняют это, то, что вы желаете. Это описывается высшая природа, то есть которая взаимодействует с человеком. Поэтому я скажу три вещи. Три вещи сейчас основные, на чем нужно сосредоточиться на сегодняшней теме. Мы же хотим исполнения желаний, так? Ну, конечно. Все мы живем, чтобы исполнить все свои сокровенные желания. Иначе мы несчастливы. Так вот, желания можно исполнить тремя способами. Мы опираемся сейчас на веды. Три пути к исполнению желаний. Первый, наивысший, заключается в мантре. Чего-то хотите, используйте мантру и получаете желаемый результат. Мантра. Ман – это ум, тра – это очищение, освобождение. То есть это вибрация звука мантры, которую мы произносим. И это некое обращение к вышестоящей личности, например, к Богу. Вот молитва Богу – это распространенное явление в культуре. Трудно у тебя? Трудности. Невозможно, никто не может помочь. Врачи не помогут. Ученые не помогают, родственники не помогают, нет возможности. Молись Богу, говорят, иди в молитву, иди в храм, помолись Богу, легче будет. Это относится к моменту мантры. Но она работает только тогда, когда у человека есть некое благочестие. Ну, хорошо, бытовой пример. Бытовой пример. У меня есть дочь. И у нас отношения очень близкие. Я отец, она дочь, мы любим друг друга, все хорошо. И я ей просто говорю, так, пожалуйста, вот сходи туда, принеси это. Просто принеси мне воды, хорошо. Я же произношу просто звук, верно же? Она идет и делает. И мое желание исполняется при помощи мантры, при помощи звука. Но тогда, когда у меня есть с ней отношения. Когда отношений нет, мантра не работает. Говорю, иди, принеси воды, сам неси. То есть, вот видите, когда есть запас благочестия, то есть, когда есть отношения, природа сама может исполнять желание человека. Как корова, она смотрит на человека, она чувствует материнскую любовь и дает молоко. Глядя на человека. Это называется мантра. А человек просто гладит ее, говорит хорошие слова, корочку хлеба, чуть-чуть сахара и молоко, полное ведро, пожалуйста. Мантра называется. То есть отношения, вы просто говорите, просите, есть какие-то, и все, естественно, автоматически в этом мире нам помогает осуществить это желаемое. Все помогают. Как в сказке, помните? Иванушка, этот дурачок-то, он же простой. Он там помогает рыбке, там уточке, там яблоньке, там еще чего-то. А потом они ему тоже все это помогают. То есть все это добро к нему возвращается. Это называется мантра. Если нет благочестия, тогда нужна тантра. Другой способ зарабатывания уже, исполнения желаний. Тантра означает... а некое служение или поклонение вышестоящему. Вот такие. Нет отношений, но через служение и поклонение, через исполнение его воли, я тоже могу получить какой-то результат. Я бедный человек, у меня ни копейки нет. Я очень страдаю в этой жизни. Я прошу вас, вы же богатый человек, дайте мне денег немного. Отношений нет. Я просто попрошайка. И богатый смотрит на меня без всякой отцовской любви, он говорит, а, деньги нужны, ну хорошо, хорошо, вот тебе объем работы. Вот такому сроку сделаешь, получишь вот такую сумму. Работай. И заработав, получай. Это твое. Тантра называется. Тантрический способ. То есть я заслуживаю так доверия, при этом я должен подчиняться дисциплине и культуре, уважать еще этого человека. Иначе я все теряю. Это тантрический способ. Есть мантра, тантра. И если нет даже этого желания, есть люди, которые не хотят кому-то там, значит, служить, выслуживаться, тошно им, они не хотят никаких законов. Они бунтари, они революционеры. Тогда янтра, третий способ. Янтра, если перевести буквально, машина. Вот это тело человека называется тоже на санскрите янтра, биологическая машина. Я исполняю желания души при помощи биологической машины тела сейчас. Или я создаю какую-то машину, автомобиль, компьютер, космические корабли, неважно, что еще, частотовые телефоны. И так и эти машины начинают выполнять работу, функции. Я просто делаю пульт управления и управляю этими машинами. И так достигаю тоже результаты. При помощи машин, при помощи служения и при помощи просто хороших отношений. То есть, как вы понимаете, что на самом высшем уровне работают именно взаимоотношения. Когда их нет, нужно служить кому-то. Нужно показать, что ты заслуживаешь того, что ты просишь. Если даже это я не могу делать, тогда я должен как-то искусственно добиваться этих способов удовлетворения желаний. То есть цивилизации есть искусственные, и в прошлом, в прошлой эпохе, в прошлой юге, Земля имела совершенно иной облик. Когда-то в древности она называлась Илаврита Варша. Это мы узнаем из древних ведических книг. Земля, эта планета, сейчас называется Бхарата Варша. А до этого, это значит несколько миллионов лет назад примерно, Илаврита Варша. А в переводе значит Илаврита Варша. Илаврита означает, не было и клочка земли, вот такого, который бы что-то человеку бы не давал. Она вся плодоносила и благоухала. Все было для человека. Почему? Были отношения. Человек имел большую любовь. Он любил все живое. И живое все откликалось автоматически. Неосознанно даже. Это естественно. Даже собака понимает человеческую любовь. Птица понимает человеческую любовь. Более того, в тех книгах описывается, что некоторые животные проявляли недюжинный разум. Они могли общаться с человеком. Например, Если вы боитесь коллектива, боитесь какого-то человека, вы не можете раскрыть себя, вы замыкаетесь. И когда живете в такой атмосфере всю жизнь, вы теряете способности. Вы их просто прячете, а потом забываете. Что страх сковывает. Или выгода сковывает. Когда все за деньги или в страхе. Но если вы попадаете в атмосферу любви и доверия, вы начинаете раскрываться и сами удивляетесь, что это со мной происходит вообще. Я никогда не говорил стихами. Я вдруг начинаю понимать то, что раньше не понимал. Когда я общаюсь с этим человеком, я просто жить начинаю по-настоящему. Начинаю понимать, это какая-то любовь, какое-то доверие, как это мое. Потому что вот здесь я начинаю управлять себя удивительным образом. Я сам себя не узнаю. Я сам удивляюсь. Когда Пушкина спрашивает, как он пишет стихи, говорит, я не пишу стихи. Я не писал никаких стихов, я их просто переписывал. Когда Моцарта спросили, как он пишет музыку, я не писал никакой музыки, я услышал ее и записывал. Не только Моцарт. Каждый из нас может слышать такие вещи. Если настроит ум, вот радиоприемник старого типа образца. И там есть такая настройка, вот волны искать. На такой-то волне вы получите звук, информацию. На другой волне не получите информацию. Другая информация. Ум то же самое. В зависимости от того, как вы настроите, вы получаете определенную информацию. И мы, наверное, слышали, есть люди, которые могут ум настраивать на какие-то очень высокие волны и получать какую-то информацию свыше, даже передавать людям что-то эзотерическое, что-то мистическое, что-то сверх. Естественное. Контактеры их называют. Мы не об этом сейчас говорим. Мы говорим сейчас об уме. Итак, медитация – это сегодняшняя тема. Как настроить ум на правильное общение, чтобы мы могли раскрываться в этой среде, оживать в этой среде. Не замыкаться, не сковываться. Не жить в атмосфере как бы обиды или чувством вины, совершенных ошибок, а в чистоте, в открытом состоянии. Вот хорошо. Еще один пример. Веды говорят о гунах материальной природы. Я буду показывать. Гуны материальной природы. Гуна означает качество. 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 Ну и также означает веревка. Это нетрудно понять. То качество, которое я имею, меня же исковывает, меня связывает, меня обуславливает. Хорошее или плохое, не важно. Если я раздражительный, я знаю об этом качестве. Но я не могу быть другим. Это веревка. Я вынужден быть вот таким раздражительным, а потом отходчивым. Это моя такая вот природа. Как бы гуна становится как бы моей природой, качеством. И с материальной точки зрения, с точки зрения пространственно-временной, мы сейчас с вами находимся в этом зале, каждый на своем месте. Вот наше местоположение. Но в фильме «Матрица» эта теория несколько расширяется. Помните, герой попадает в общество этих необычных людей, которые не живут в матрице, и хотят его вывести из этой матрицы. Он еще не знает, что такое матрица, еще не может понять, что такое матрица. Он целиком в матрице находится, в этом мире, где он живет, работает, питается, ест пиццу там, общается с соседями. И он даже не знает, где же эта матрица вообще. А ему говорит, матрица — это все вокруг тебя. Даже в твоем уме. Эта идея взята из Вед именно. Там даже в этом фильме в конце они будут ведическую мантру в конце, когда титры идут. Возможно, вы заметили это. Там очень сильная, мощная мантра потом произносится в конце фильма. То есть это навеяно Востоком. И актер этот как раз такого типа, который вот любит вот эти вот восточные темы реализовывать. И затем они его подключают, помните, и говорят, сейчас нужно найти твое местоположение. А он говорит, какое местоположение? Я здесь с вами, о чем вы говорите? Сейчас поймешь. Пристегни, говорит, ремень, Элли. Сейчас будет приятный полет у тебя. И он через секунду оказывается в реальности. То есть он, оказывается, подключен к матрице с самого рождения. И никогда он не жил реальной жизнью. Все это же была виртуальная реальность. Это называется гуны материальной природы. Сейчас подумаем. Мы здесь с вами сейчас находимся в зале. Вот в этой реальности. Хорошо. А давайте я вам сейчас покажу другую реальность. Постараюсь это услышать. Приведу пример. Один наш духовный учитель, на самом деле, в Америке в прошлом столетии, в середине прошлого столетия, он начал это движение, начал распространять это знание с Америки, самой богатой страны. Потом по всему миру. Был в одной школе, и у меня есть запись, аудиозапись этой встречи. Старшеклассники, там какая-то школа американская, полный зал детей, слышно это по голосам, там гвалт, шум, учителя, и как-то успокаивают, рассаживают. И вот он начинает свою беседу с ними. И первое, что он говорит, пожалуйста, сюда на сцену ко мне самого разумного мальчика приведите. Ну, там веселье, все начинают толкать друг друга, ты самый разумный или ты самый разумный, дети балуются, ну, кого-то в конце концов выталкивают. Появляется мальчик, серьезный и самый разумный, выбранный, значит, коллективом. И этот учитель говорит: это что? Он говорит: моя рука. Правильно. Все ха-ха-ха, очень разумные, очень сложные вопросы для разумного человека. А это ваша нога, твоя нога. А это моя голова. А это что? Это ваша рука. И вот в таком духе он продолжает спрашивать: а ты где? Вопрос к нему: ты где? И такой, знаете, интересная интонация голоса: я здесь. Все ха-ха-ха-ха-ха. Но уже начинают думать, о чем вообще разговор. Нет, здесь твои брюки, твои ноги, твои руки, твоя голова, твое туловище. А ты где? И он настолько повлиял этим вопросом, от его присутствия, от его чистоты, что ребенок ответил: я не знаю. Он говорит: это сложный вопрос, садись, я сейчас кое-что тебе расскажу, где ты на самом деле находишься. Значит, вкратце отвечу на этот вопрос. Веды говорят, что живое существо находится в области шести. Не временно-пространственное определение, а в мироощущении определенном находится. Вот вы находитесь здесь, может быть, физически, но ваш ум и сердце, оно в каком-то состоянии находится. Вот ваше местоположение. Это голод, жажда, иллюзия, скорбь, радость, счастье. Еще и болезни, и смерть можно добавить. Это то, что мы с вами переживем. Вот эти места мы все с вами пройдем, эти пункты. Вот это точка зрения вед. Вот наше местоположение. А мы думаем, что мы находимся вот здесь. Да, это другое, точка, другое определение. Поэтому гуны, материальная природа. Очень важно понять, где я сейчас нахожусь, в каком качестве я нахожусь в этой жизни. Суть в том, что недолго можно прожить, но высшее качество жизни нас интересует. Одно мгновение высшего качества достаточно, чтобы стать совершенным. Чем тысячу лет жизни дерева. Бессмысленно. Итак, гуны материальной природы, их три. Невежество. Страсть. И добродетель. Человек по своей природе рождается вот здесь, в страсти. Это наша природа. Животные в невежестве. И есть высшие существа над человеком в добродетели. Не будем сейчас вдаваться в эти подробности. Мы говорим о человеке. В этой страсти, это как промежуточное состояние у него открыто общение с двумя областями. С добродетелью и с невежеством. Одновременно. Которые очень плохо сочетаются друг с другом. Как вода и огонь. Если вы зажигаете огонь, то туда лучше не лить воду. Ну, так происходит. Что человек стремится вверх, а плоть его стремится вниз, к чувственному наслаждению. К обычной биологической телесной способности наслаждаться. Это язык, желудок и гениталии. Все. Они очень могущественные. Язык хочет наслаждения вкусом и речью. Желудок хочет быть полным. И гениталии потом становятся активными. И тоже требует удовлетворения. Это настолько сильная потребность, говорит Саведа, что человек иногда сходит с ума от этих желаний. И готов вступить в секс даже с животным. С кем угодно. Настолько сильно это желание. Поэтому мы это не игнорируем, мы понимаем. Это довольно сильные потребности. Как сказал Шанкарачарья, если бы у человека было еще одно такое чувство, подобное сексуальному, он бы никогда не смог понять подобные темы. Никогда бы больше. Был обречен бы навечно оставаться в невежестве. Но у нас только одна проблема – это сексуальное желание, его сила, которая в тонком виде трансформируется как страсть, как слава, как быть в центре внимания, как также культура какая-то, изыск в этом мире. Это тонкие формы этого сексуального желания. Есть грубые формы сексуального желания. Между мужчиной и женщиной это понятно, как проявляется в определенном влечении, объятиях и прочее. Между мужчинами тоже проявляется сексуальная энергия. Это драки. Ну, в здоровом смысле слова, если это не какая-то не касается какой-то ориентации, это драки. Поэтому культура сексуальная, она использует эти вещи. Секс наиболее привлекательный в этом мире. Они используют это в фильмах. Драки, секс. Чередуются. Драки, секс. Представляете, какой-то герой такой, знаете, который может бить по носу хорошо ногами, руками. И рядом какая-то красотка должна быть обязательно с ним. И люди будут смотреть сериалы бесконечные на эту тему. Потому что это просто то самое сильное, неотвязное сексуальное желание. Называя это культурой. Но веды говорят, человек должен очиститься от этой культуры. И вот смотрите, сама природа дает этот шанс. Сама природа. Ведь мы же начинаем свое увлечение с чувств, начало здесь, на уровне чувств воспринимаем, нам нравится кто-то, даже влюбляемся. Но когда влюбляемся, это уже ум. Влюбленность — это некая иллюзия, придуманная любви, обожествление. Когда мы любим человека, мы начинаем обожествлять его. Он, конечно, не такой, но для вас он именно такой, потому что вы любите этого человека. Вам кажется, что он необычный человек. Ваш ребенок, он более необычный, чем чужой ребенок, согласны же? Там есть любовь определенная. Поэтому природа дает шанс нам испытать любовь на уровне чувств, влюбиться, ощутить ум. Также может ощутить еще глубже. Животное не может так глубоко ощутить любовь, как человек, говорится. Он может умереть в этом состоянии из-за объекта любви. Такая сила ума. А затем, когда появляются дети, мы ощущаем любовь на уровне разума. Святая любовь. Безответная любовь, любая. Вы любите при любых обстоятельствах, как мать любит ребенка. Отвечает он на любовь, не отвечает, ей все равно, она все равно продолжает его любить. Дети такие слова родителям говорят: о-хо-хо-хо-хо. Муж и жена давно бы развелись. Мать нет, не бросит ребенка. И даже когда они расстаются, ссорятся, все равно мать беспокоится, все равно это происходит. Вспомните в фильме «Шукшина» «Калина Красная». Там есть такой душещипательный момент материнской любви. Ведь этот герой, который играет Шукшин, он преступник, он какого-то криминального мира, он в тюрьме провел долгое время. Вот он вышел из тюрьмы, но он не хочет возвращаться к матери, потому что не хочет ее расстраивать. Для нее он говорит: я давно уже умер, наверное, забыла уже. Долгие годы я не писал и не был у нее. Я не мог перед ней появиться, но я преступный мир меня увлек. Но я деньги так посылал иногда все-таки мать. И сердце это щемит. Он говорит этому другу: слушай, пойдем, я очки одену, она не узнает меня. Я там просто поприсутствую, как твой спутник. А ты как бы от меня поговоришь с ней, скажешь, что вроде как живой, видел там прочее. Не беспокойся. А я хоть взгляну на мать. Вот они приходят, этот Шукшин отворачивается, они в черные очки. Он, конечно, уже постарел за это время. И мать уже другая. И она говорит: да, да, деньги я все получила. Я ни копейки не потратила тут. Я все сохранил, ведь он же вернется когда-то. Это все для него будет. Это для него все будет. Я ни копейки не взяла оттуда. Вот это материнская любовь. Люди, когда слышат, думают, это святость. На самом деле. Однажды в Алма-Ате меня пригласили на радиопередачу. Если я спросил, когда, прямо сейчас нужно выезжать. О, прямо сейчас на радиопередачу. Эфир 20 минут, сказали. Хорошо. Какая тема? Еще не знаем. Скажем, когда приедете. Хорошо. Вот я приезжаю, через 2 минуты эфир, я одеваю наушники, говорю: какая тема? Он говорит: аборты. Ну я влип вообще, вот это я влип. Вот это. Что я буду? Ну что я буду говорить на эту тему? Я вообще фанатик, я не гибкий человек, не современный, у меня строгие регулирующие принципы, у меня вообще никакого секса нет в жизни вообще. Целибат. У меня практика духовная. У меня тема аборты, боже, ну я думаю, влип. И мы там что-то говорили, что там стал лопотать про то, что это плохо, это греховно, и все, Писание говорится так, и это говорится так, вот эти старомодные эти правила все выдвигать. Так немножко сухо пообсудили, потом прямой эфир, вопросы. И вы знаете, телефон был красный. Вопрос один за другим, бомбардировали все женщины, 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 и все возмущались, как это нельзя аборты. Подождите, а как? Экономические обстоятельства. Если женщина брошена, и там было столько аргументов против всех этих установок духовных. Я взял с собой и понял, что я сейчас проиграю все. Меня сейчас забьют, заклюют, и позор. И все ссылались на то, что это экономически очень сложно. А женщина, она одна не может вырастить ребенка полноценно, потому что без мужа, воспитания, столько аргументов, и денег мало, и трудно, и то, и все, и третий, замуж выйти и труднее с ребенком брошенной, и прочее, прочее, прочее. Я чувствую, что я уже проигрываю. Весь город против меня. Там 15-летние девчонки, 20-летние, 30-летние, 40-летние. Одни женщины звонят, мужчины вообще не звонят. Но все равно. А я вот один мужчина отдуваюсь за всех. Меня подставили, все, я понял. Ну и в этом случае обычно сижу, начинаю молиться. Что я могу поделать? И тут ведущая вдруг на глазах меняется. Звонок какой-то. И какая-то женщина тоже свое мнение говорит. Вот, знаете, я столько-то лет назад забеременела, и надо было бы сделать бы аборт вообще-то, потому что так трудно мне было одной. Я думаю, вот еще аргумент против меня. Говорит, жизнь была настолько трудная. А кто у вас? Он говорит, дочь. А сколько лет? Ну вот ей уже 21. А вы любите свою дочь? Ведущая все говорит. Очень люблю. А вы не жалеете, что не сделали аборт? Нет, говорит, не жалею. И ведущая говорит, я перед вами снимаю шляпу. И все звонки сразу, оп, и прекратились. И тишина, как обрезала просто. Я перед вами снимаю шляпу. Вы совершили жертву. Одна на сотни голосов. То есть из страсти мы можем подняться выше. Это любовь разума. Она останавливает все аргументы. Как? Мать говорит, все, вы не можете оспорить это. У вас нет аргументов. Логические аргументы ума не работают. Чувства не работают, что мать может быть старая уже, беззубая. И все равно имеет вес и авторитет. Вот посмотрите, я уже взрослый человек, правда же? Как вы думаете, я же не ребенок. Я приезжаю к матери своей. Ей уже там скоро 80 будет. Вот такая маленькая, такая сгорбленная уже. Страшно-страшно уже стало. Она была такая красивая, у меня фотография есть. Мать, очень красивая мать, в молодости. Коса была, знаете, вот почти вот топор. А сейчас вот такая вот. И она просто говорит мне, ну-ка, иди сюда. И я иду. Я не знаю, почему я теряю волю сразу. Это материнская вот эта пхава, любовь. Иди сюда. Вот давай делай это. Ясно, делаю. Куда пошел? Это она мне сейчас говорит. А ну-ка, носки одел? Нет. Одень теплые носки. Я говорю, ну я же не ребенок. Для меня, говорит, ты все равно останешься ребенком. Ты можешь кем угодно быть. Какое угодно место в обществе занимать, для меня ты просто ребенок глупый. Слушай свою мать. Все. Видите, не работают ни чувства, ни логика, разум работает. Разуму не нужно время принимать решения, размышлять. Размышляют люди, которые лишены разума. Все эти теории ученых, они не на платформе разума осуществляются. Разум мгновенно видит, что нужно делать, сразу ориентируется. Что благоприятно, что неблагоприятно. Никаких теорий, все очень практично. Разум – это некая практика уже мудрости, знаний. Если мы не можем его применить, это знание бесполезно. Это разум. То есть разум – способность применять эти возвышенные истины философские. И поскольку люди научились их применять, они отказались от философии. А зачем все это вы говорите? Как это к жизни применимо? Кому это нужно все? Мы видим самое практичное – это зарабатывать деньги. И никакой философии. Нет, это означает, что мы утратили способность применять это. Почему? Гуны материальной природы. Способности мы утрачиваем, когда соприкасаемся в своей деятельности с невежеством. То есть мы используем свою деятельность, страсть, активность, это называется, для того, чтобы удовлетворять чувства, цели, смысл. Вот так семьи все разрушаются. Одна семья написала мне письмо, одна женщина, молодая. Что было все хорошо, мы наслаждались жизнью, когда поженились. А сейчас, когда у нас финансовые проблемы, мы не можем наслаждаться жизнью, и мы хотим развестись. Их цель и смысл был наслаждаться в браке, удовлетворять свои чувства. Молодой, красивый, образованный, есть карьера, есть работа, осталось только еще вот противоположный пол, чтобы чувства наслаждать. И кажется, жизнь совершенна. А оказывается, их ждут испытания у каждого из нас. И не все готовы, при малейшей трудности могут развод. А другие преодолевают все препятствия, перед ними потом снимают шляпу. Да, они прожили нелегкую жизнь. Но это очень важно. Это очень возвышает человека. Что он прожил нелегкую жизнь, но нравственно. В Гите говорится, нравственность, стремящаяся к победе, это Бог. Это божественное качество. Все, что мы получаем в жизни безнравственно, это не божественно. Это низкого качества. Как говорят веды с позиции кармы, если мы накопили деньги неправедным путем, то по закону кармы наши потомки прокутят все это. Они не оценят. Вспомните царя Соломона. Царь Соломон умирал в скорби. И только одно и то же повторял, так записано в Библии. Все суета сует, все суета сует, все суета сует. Почему он так думал? Потому что из многих его сыновей, ведь у него было много жен, он увлекся чувственным наслаждением, потом у него были плохие потомки. Никто даже не смог осознать, что сделал их отец. Они уже при жизни стали делить эту власть и имущество. Глазами вожделения они просто хотели унаследовать какую-то львиную долю недвижимости и богатства. Они не поняли вообще, что он сделал в этой жизни, для чего он жил. Он в глубокой скорби говорил, все, суета, сует. Зря все это. Понапрасну. И вот в ведах дается интересное, сильное наставление для человека. Никогда не делай добро понапрасну. Или, говоря другим языком, перед свиньей бисер не мечет. Должен быть уверен, что твое добро достигнет цели, достигнет достойной личности. Поэтому муж и жена – это два доброжелателя, они должны быть достойны друг друга. То есть иметь единую цель. В целом есть две категории людей – божественные и демонические, описываются в Бхагавад-гите. Они отличаются по качествам, гуны у них разные. Если божественные стремятся к сатве, к добродетели, то демоничные – они в страсти хотят оставаться. И они не могут жить в мире, говорится. Это их природа. Они как кошка и собака будут ссориться. Мир возможен только внутри одной группы. Либо это два человека демонических качеств, либо два человека божественных качеств. Может быть мир тогда. То есть люди могут группироваться по этим качествам. Если один человек в невежестве, а другой в добродетели, они никогда не смогут жить в мире. Это невозможно. Сам уже вид будет раздражать друг друга. Этот отсюда будет говорить чистюля, чистоту вообще. А этот отсюда будет смотреть и просто будет чувствовать отвращение. Как человек спит, как ест. Большая разница, оказывается, в культурах. Как соблюдать чистоту? Например, представьте, человек в гуне добродетели, у него более высокая чувствительность к чистоте. Он совершает омовение каждый день полное. С утра он просыпается, душ полностью необходим. Если он не помылся, он чувствует, что он просто нечистый. У других людей другая культура. Они раз в неделю принимают полное омовение, или баня у них, или душ. Раз в неделю. Я интересовался, откуда эта вообще цифра. Раз в 7 дней менять белье и мыться. И я понял, узнал. Инкубационный период бельевой в 6-7 дней. То есть пока вошь не проявилась, вы считаетесь чистым в соответствии с этой культурой. А на 7-й день, когда оно уже готово вылупиться и проявиться, вы меняете белье. И даже когда оно постирано, его нужно прогладить, потому что они еще там. И утюгом вы должны это прогладить, эти личинки, чтобы они не вылупились оттуда. То есть пока вши не завелись, считается чисто. То сатвичный стандарт другой совсем. Человек моется каждый день, и даже не один раз по необходимости. После опорожнения кишечника нужно полное омовение принимать всегда. И ту одежду, в которую вы заходили в туалет, менять целиком. Значит, вы одеваете специальную одежду для туалета, опорожняете кишечник, в этой же одежде принимаете омовение, выжимаете, высушиваете, одеваете чистую одежду и выходите. Вот так. Современная культура такая, что вы ходите в туалет по-большому, берете бумажку, чисто, все. То есть представьте, человек в сатвагуне, в добродетели, в невежестве. Или в сатвагуне он не может есть мясо, потому что он не видит мяса, пищу, он видит зверски забитое существо там на тарелке. У него сознание другое совершенно. Тогда как невежество, видит просто бифштекс вкусный. Вкусно, почему не ешь? А смотрит, как, это же труп. Ну и что? Ну вкусно. Если чесночком, то что-то не заметишь, и нормально. То есть невежество сейчас очень активно распространяется. Недавняя информация из Токио. Токио, знаете, такой монстр 12 этажей вверх или 20 этажей вниз, также под землю они сейчас вот такой вот бутерброд сделали. И там у них несколько городов, Москва помещается в Токио. А Москва означает это весь Урал, даже больше Урала по населению. Так вот Токио, представьте, и там проблема с канализацией. Очень много отходов человеческих, вот знаете, это кажется круглые сутки, это все И наполняется, 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 и правительство поставило вопрос ребром, что же делать с этими отходами. Обратились к ведущему ученому, а это суперученый японец, знаете, передовые технологии и прочее, эксперт, и спросили, а можно ли как-то их полезно, рационально использовать, эти отходы? Исследуйте их, пожалуйста, в лаборатории и скажите нам, как можно это полезно использовать. Этот ученый взял свою лабораторию, там микроскопы, все эти электронные приспособления, исследовал, подумал, что полезнейшая, ценнейшая субстанция вообще питательная, питательнейшая среда. Единственная проблема — это цвет и запах, и все. Оно годится в пищу вообще. Вы уже чувствуете. Почему я говорю? Я не лгу. И он устранил легко в химическом этом процессе запах, цвет, там красители какие-то добавил, запах устранил, провел через какие-то там процессы химические, и сейчас они делают бутерброды. Открыли такую столовую, кафе, люди приходят, едят. Вкусно? Я не пробовал, но говорят. Этих людей сейчас называют стул-итеры. По-английски стул – испражнение. Eat – значит есть. Поедать или испражнение. Вот вам пример того, как развивается невежество, культивируется невежество. Если страсть не контролировать добродетелью, разумом и культурой, которая здесь находится, то страсть, как сексуальная энергия, она уничтожит все. Она превратит человека в животное очень быстро. Смотрите внимательно пример. Есть семья. Семья — это ячейка. Муж и жена — это такая вот ячейка общества. Емкость. Вот она, емкость у меня, видите. Вот представьте, что вот эта емкость, где есть какой-то вкус жизни, вода. Вкус жизни — это сексуальная энергия, где они также могут наслаждаться этими отношениями. И вот теперь мы наливаем туда больше и больше этой воды, жидкости, чтобы было больше вкуса. Как вы думаете, что произойдет дальше, если я буду лить и лить туда воду? Выйдет за пределы стакана, так ли? Потечет наружу. То есть за пределы семьи интересы пойдет. Если мы не регулируем сексуальную жизнь в семье, наполняем без границ, то у нас наступает пресыщение этой жизнью и интерес к чужим женщинам и мужчинам. Вожделение начинает распространять себя дальше. Поэтому в культуре как бы мясоедов, я извиняюсь, если кому-то сейчас это будет неприятно, но я скажу правду, есть привычка пить вино и заниматься сексом, любовников иметь. Сопровождается сильными переживаниями глубокими при этом. Трудно это изменить. Часть уже культуры стала. Потому что мясо — это стрессовая тяжелая пища и требует естественного огня. Необходимо пить спиртное, даже врач скажет. Если вы едите мясо, то нужно немножко спиртного, потому что переварить сложно будет. Слишком много шлака. Это жидкий огонь, вы запиваете и активизирует пищеварение, вы справляетесь легко, но слишком активный желудок активизирует без меры гениталии. Без всякой необходимости. Вдруг чувствуете, что вы готовы совокупляться с кем угодно. С любой красивой женщиной на улице прям привлекаетесь. Потому что возбуждение наступает некоторое. То есть другая культура, другой взгляд на окружающий мир. И таким образом, когда человек интересуется чужими женщинами, и удовлетворяет эти желания, он продолжает лить дальше эту воду, потому что вожделение не удовлетворяется никогда. Оно требует еще больше. Если вы бросаете больше дров в огонь, чтобы было больше пламя, для этой поддержки этого пламя нужно больше дров. И так дальше, дальше, дальше по принципу расширения. Сказка о золотой рыбке иллюстрирует это. И тогда человек думает, ну а почему только, собственно, противоположный пол? Однополые лучше понимают друг друга. Ориентация меняется. Там тоже есть вкус, оказывается. И говорят, что этот вкус выше сексуальный, чем с противоположным полом. Очень заразительная вещь. Она сейчас как пожар распространяется с запада сюда идет, в Россию. Однополые браки уже узаконены за рубежом. Все в порядке. Это муж и жена, законное право. Поэтому на этом основании сейчас они упразднили маму и папу, родителей в школах, чтобы защитить это меньшинство, пока еще сексуальное. Потому что дети, они же смеются друг над другом. А это кто пришел? Твоя мама или папа, не спрашивают. А это ущемляет их как бы чувство моральное, ущерб наносит. Поэтому закон принял решение, ни мама, ни папа теперь отныне в школах будет пользоваться терминами родитель номер один, родитель номер два. Все. Чтобы не ущемлять эти чувства меньшинства. То есть законы меняются под влиянием этого вожделения. Хорошо, хорошо, уже можно, с женой можно, не с женой можно, с мужчиной можно, с женщиной можно, как угодно. Вожделение удовлетворено? Нет. Удовлетворение идет дальше. А что ж теперь? Теперь вообще все равно. Неважно, кто это, мать, дочь, сын, брат, жена, животное, все что угодно. Все эти примеры вы без меня знаете, сейчас наполнено все этим. Люди как с ума посходили, потому что температура тела повышается, называется вожделение. Вы начинаете бредить, начинаете сходить с ума, вкусы меняются. Один и тот же человек может измениться. Вы просто увидите, он как будто с ума, если повысить вожделение в нем. И он начнет какие-то бредовые идеи иметь в голове и делать. А если уменьшить, он снова станет нормальным. Это просто как бы регуляции. И в прошлом великие цари, они знали вот этот рычаг управления обществом. Это именно вожделение отвечает за все, что происходит в жизни людей. Если вы хотите стимулировать их материальную деятельность, активность, немножко добавьте сексуального влечения в культуру, и люди активизируются. Это написано в Ведах. Но это дается только праведным царям, потому что легко злоупотребить. То, что сейчас мы видим, вот эта реклама, шквал, это зло уже злоупотребление. Это уже разрушает общество. Хорошо, все можно. Теперь-то что, вожделение довольно? Еще больше недовольно. Еще больше недовольно. И так появляются людоеды в обществе. Это тоже не секрет уже. В Петербурге взяли такого людоеда несколько лет назад. Он съел две женщины за свою бытность. Он их зверски убивал, насиловал, потом разделывал и съедал в течение месяца. Психологи изучали, откуда это явление. Что за монстр? Откуда? И выяснили, это повышенное вожделение. Это извращенный вкус. Когда он сказал, меня сейчас впустили на свободу, я буду делать то же самое. Это наслаждение ни с чем не сравнимое. Я сейчас объясню, что такое извращенное наслаждение. Вы идите к зубному врачу. Откройте рот. А, все понятно. Берет бормашину. Сверло. Ну, потерпите. 30 секунд. Начинается экзекуция. Это очень неприятно, это болезнь, наверное. Вы это все чувствуете и вы ждете, когда же доктор это все закончит делать. Вы открываете глаза, смотрите в лицо доктора, а ему нравится это. Таких людей снимают с работы, когда замечают. Это извращенный вкус, это уже отклонение психики. И вот вожделение означает извращенный вкус. Когда люди занимаются этим только для чувственного наслаждения, это извращенный вкус. Мы должны думать, это для зачатия детей. Если мы зачинаем детей сознательно, с желанием хорошего ребенка, и хоть и знаем, вкладываем энергию, какой он должен быть, родится очень хороший ребенок. Вот что важно. Потомство хорошее будет. Как в одном роддоме заметили, что дети, они кричат. Ну, дети вот бывают просто без причины кричат. И в течение нескольких лет один человек изучал причину, почему они беспокойны. И выяснил три категории детей. Была потом разработка его. Первая категория были дети никотинные, вторая алкогольные, а третья децибельные. То есть мать, будучи беременной, курила сигареты много. Ребенок рождается, ему нужно закурить и выкурить сигареты, понятное дело. И он кричит, как сумасшедший. Его кормят молоком, все для него делают, но ему не хватает никотина. Алкогольный, значит, мать пила алкоголь, и ребенок с похмелья рождается уже, ему тоже нужно похмелиться. Кроме молока материнского, нужно еще выпить что-то спиртного. Децибельное, что мать слышала какую-то музыку, бу-бу-бу-бу, вот эти вот ритмы. А в роддоме тихо, и он тоже начинает беспокоиться. Вот что такое дети? В Шримад-Бхагаватам, Бхагавата-Пуране объясняется, что ребенок в утробе матери 7 месяцев слышит, что происходит вовне. И даже может многое осознавать по вибрациям. Вот вы заметили, как дети все чувствуют без слов. В силу именно своей чувствительной этой вот нежной природы сознания. А потом позже, когда огрубевает, им нужны уже другие формы обучения. Огрубляет их именно вожделение. А младенец еще не имеет развитого вожделения. Поэтому это просто такая чувствительность сердца. Он все чувствует, все ваши интонации. Вы его воспитываете, просто касаясь его и произнося какие-то слова, звуки. И он начинает понимать, что требуется, что хорошо, что плохо. Итак, ребенок сначала воспитывается как птица, воспитывает птенца касанием. Позже, как рыба, контролирует своих питомцев глазами, взглядом. А в зрелом возрасте он должен научиться быть как черепаха. Думая просто о детях, они контролируются. Маленький ребенок вот так он управляется. Вот так шлепки, поглаживания, какие-то вибрации звука. Но он чувствует. Повзрослел, он бегает где-то, но мать смотрит строго, он понимает, он под контролем, все, он не шалит. Сознание выше. Но он считается до конца обученным, когда он помнит наставления своих родителей. Помнит об этом. И делает, как необходимо делать. Это вершина развития сознания. Итак, страсть может привести к добродетели и может привести к невежеству. Знаете, как использовать активность. Поэтому древние веды говорят, действуй ради блага других. Вот в этом направлении. Как тебе не больно, как неприятно отрывает себя. Живи ради других людей. Не веришь, что я преследую именно свои какие-то цели, свое благо. В страсти я могу пойти на обмен. Ты мне, я тебе. Взаимовыгодно. Но если мы хотим развивать цивилизацию, то нужно жить к благости стремиться. К бескорыстию. Это называется общество без управления. Не нужно политическое управление. Нужно просто честное слово иметь. Говорится же пословица, на честном слове все держится. Так оно и есть. Если бы мы с вами не лгали, документы были бы не нужны. Бюрократические аппараты были бы не нужны. Границы были бы не нужны. Но поскольку имеет человек тенденцию лгать, это страсть с невежеством, то нужна очень большая сила организована, чтобы контролировать это невежество, управлять им. Это очень трудно становится. Что все равно не находят выход, и все равно эти законы как-то меняют, что вожделение проникает куда угодно. То есть, как говорится, проблема не в том, что есть Белый дом и Кремль, а в том, что есть вожделение. Так говорят мудрецы. Поэтому вожделение нужно взять под контроль. И сегодня мы как раз об этом поговорим практически. Как же это вожделение направить вверх, взять ее под контроль, управлять своей жизнью, изменить судьбу. Например, что такое судьба? Судьба определяется вкусами человека. По вашему вкусу, как вы наслаждаетесь жизнью, можно определить ваше будущее. Простые примеры. Если у нас вкус к алкоголю есть, развитый, уже понятно, что будет дальше. Вкус к мясу, также понятно, что будет дальше. Вкус к наслаждению с противоположным полом, понятно, что будет дальше. Да, в какой-то степени уже понятно. Например, когда-то, я помню, мать ругала сестру, свою дочь, мою сестру, старшую. А сестра, она огрызается. И то есть накаляются отношения. Они ругаются. И она уже была в старшем классе. И тут вдруг мать в ярости произносит фразу, которую я помню до сих пор хорошо. Отпечаталась просто у меня в голове. Ты будешь страдать всю жизнь, она сказала. Я аж присел. Мать такое говорит. И знаете, это как будто как пророчество какое-то было. И даже сестра запенела. А потом она объяснила, потому что ты очень гордая. Вот можно видеть будущее. По характеру, по вкусам можно определить, как человек проживет свою жизнь. Немножко по руке можно даже посмотреть. Чуть-чуть. Можно на лице все увидеть. Это уже от опыта зависит. Итак, вкусы определяют нашу судьбу. Меняете вкусы, меняется судьба. Просто. Очень сложно. Поменять вкус – это самое трудное. Но, говорится, можно, если будете общаться с теми, кто имеет более высокий вкус. Более чистые, более святые, более могущественные, более разумные люди. С ними как раз нам неуютно общаться в их среде. Мы скопаемся, что там они нас видят. Как родители видят детей? Ты делал это, не спрашивают? Нет. Врешь, делал. Как они видят? Конечно, видит. Это более высокий разум. И он видит. Он видит того, кто ниже, видит равного, но не видит того, кто выше. В присутствии того, кто выше, мы несколько сковываемся, нам неуютно, нам хочется общаться вот с равными или с теми, кто ниже. Где понятнее. А веды рекомендуют общаться всегда с теми, кто выше. Думать о том, что они говорят, как они живут. То есть наш идеал должен быть какой-то. Идеал неопровержимый. Как бы вечный идеал, святость, качество. То есть люди, живущие в добродетели, они являются естественными учителями общества. Поэтому страсть, активность для того, чтобы удовлетворять гуну добродетели, не гуну невежества. Например, человек же так думает, что если я удовлетворю начальника на работе, я буду счастлив. А если я удовлетворю правительство страны, я еще дальше пойду. А если мной жена будет довольна, буду в семье счастлив. То он хочет кого-то удовлетворить. И так он чувствует, что он счастлив. Но что говорится в древних ведах? Пока вы не удовлетворите Бога, вы никогда не будете счастливы. То есть высшая добродетель существует. И то есть существуют практики. Главная практика медитации основана на звуке, на вибрации звука. Существуют четыре эпохи. Сатья, трета, два пара и кали-юга. Сатья — это золотой век, он давно уже прошел. В легендах мира описывается как золотой век, век ненасилия, век любви, понимания. Никакой крови не проливалось, никаких разногласий не бывало в это время. Люди жили на уровне духа. Они могли постоянно медитировать на сверхдушу в сердце, поддерживать эти отношения. Даже тигры не ели мясо, описывается. Они пили молоко из-под коров. И одна виноградина давала 10 тысяч виноградин. Гроздь виноградная такая была. Вот такого размера. Пшеница была другая совсем. Я могу даже приводить примеры из раскопок. Когда учился в школе, была одна интересная новость. Ученые делали раскопки, я не знаю, где-то в Италии, но они нашли амфору 1500 лет примерно, около того. И в ней пшеница. Это хранилище было. Пшеница здоровая, хорошо сохраненная. Когда посадили эту пшеницу, она выросла. И дала колос 600 зерен. Вот такая буханка хлеба выросла. Из одного зернышка. И тогда как бы это произвело фурор. И все подумали, о, экономические проблемы решены. Мы нашли такой сорт пшеницы. Сейчас посадим, и никаких проблем. У нас будет хлеба безграничное количество. Но когда посадили второй раз, она стала обычной. Нашли каплю янтаря. 1,5 миллиона лет. Так говорит ученый возраст. Там внутри пузырек воздуха. Тот воздух. Старый, древний. Ох, интересная находка. И когда его взяли химический состав, там кислорода было в 20 раз больше. Люди практически не дышали. Дыхание было поверхностным. Жизненная сила от них не уходила. Они жили очень долго. Так описывается. То есть сама среда другая в сатья-йогу. Как она меняется? Как сейчас воздух стал грязным, допустим? Как вода загрязняется? Почему? Эфир сначала загрязняется. А затем все остальные стихии. А эфир загрязняется от чего? От звука. Поэтому говорится, вначале было слово, и слово было Богом. И так это слово может очистить все, а может другое слово все осквернить. И оскверненный ум, оскверненные речи и поступки уже загрязняют среду. Например, скажите, зачем трактора нужны? Чтобы людей освободить от труда, не так ли? А для чего их освободить от труда? Для какой цели? Чтобы работать на заводах и пить потом водку. Эти заводы, да, они делают много металла, но вы не будете есть металл, когда будет неурожай. С точки зрения экономики, это бесполезное производство. Возможно, с точки зрения политики это необходимо иметь танки и ракеты. Но с точки зрения экономики абсолютно бесполезное производство. Металл никто есть не будет. Столько металла, столько машин сейчас, столько пробок, столько газа. Почему? Люди просто хотят независимого счастья. Они сидят в пробке, но зато в своем автомобиле. Сижу в пробке в Москве, 3-й час. Никуда не едем. Весь мозг, сердце страдает, все забито, все вокруг, смотрите, кругом машины стоят просто. Я, конечно, рассматриваю все это. И в каждой машине один, максимум два человека. Я посчитал, сколько машин, несколько сотен. Я понял, что всего 2-3 автобуса было достаточно, чтобы увезти всех этих людей по маршруту. Не хотят. Будут в пробке сидеть. Но в общественный транспорт не сядут. Не хотят общаться друг с другом. Лучше сидеть в пробке в своей машине. Это оскверненный ум. Вот в чем проблема. Мы отчуждаемся. Вот в чем причина окружающей среды. Загрязнение. Мы едем в Индию, если там нужно какой-то транспорт, то доехать, есть такие, знаете, темпо называется. О, кто только съездил в темпо, он не поймет. Это вот такая вот штука. Треугольная рама. Ну, рельсы, кстати, сваренные. Вот. И три колеса. Здесь у них такой открытый мотор, знаете, открытый. Тут всякие штуки. Др-др-др-др-др. Вот так вот. Такая труба выходная. А здесь вот такая вот будка. Металлическая, не крашеная. Вот такая. Типа телефонной будки. Вот туда 20 человек помещается. Водитель впереди. Там еще вокруг водителя тоже много пассажиров. Так в обнимку с ним едут. И он там переключается. Др-др-др-др-др. Максимум 40 км в час. Грозди, грозди людей. И он еще останавливает и подсаживает еще на крышу, там он готов еще брать больше, больше, больше. И мы цивилизованные люди, мы же москвичи, там, петербуржцы, мы екатеринбуржцы. А что за культура такая вообще? Я заметил, что им нравится, общаться, они там кого-то тянут, кого-то держат, там кого-то помогают тут же, там все знакомятся, разговаривают, веселятся. Они как одна семья, и им очень хорошо при этом. Вот это гремящие машины, когда такие темпы сталкиваются там немножко с кем-то, а? Они даже внимания не обратят. Она такая ржавая, такая вся мятая, там нет проблем. Если там еще кто-то мячину поставили, никто переживать не будет. Теперь представьте Mercedes-Benz. Она такая полированная, такая, знаете, такая машина. И там вот кто-то вот вам царапину такую сделал на полировке. Ой, боже мой, убью этого человека, просто убью, я его найду. Вы так переживаете? Это называется оскверненный ум. К сожалению, это так. К сожалению, это так. Мы любим лощеные вещи, лощеные предметы, но уже не так любим людей. То есть любовь как бы эманирует, трансформируется. Это так же, если вот вы из кармана деньги положили в другое место, в этом кармане будет меньше. Если вы любовь направили туда, вот уже здесь будет меньше. Поэтому понапрасну добрые дела не делайте. Производство машин – это не доброе дело. Трактора – это не доброе дело. Вспашка тракторная вредит земле. Сейчас продукты в Европе катастрофа, все пластиковые. Их даже насекомые не едят. Овощи, только люди готовят. Модифицированные все. У них нет ни пользы, ни праны, ни жизненной силы. Мы едим много этой пищи, а иммунная система падает при этом. Пища нужна хорошая. Все теплицы, все какие-то растворы, все какие-то химические удобрения. Земля дает здоровье. Корова, молоко дает здоровье. Коровиновоз важно как удобрение. Это все дает природа. Божественный разум. Все же создано. А человек говорит, нет, трактор. Но спахивать землю нужно буквально вот настолько. Не больше. На пол лопаты. Как мне сейчас говорят специалисты, которые занимаются уже оздоровлением земли. Они говорят, все, вот она все на пол лопаты. Потому что вы так разрушаете вот этот ценный плодородный слой. Если перепахиваете трактор, вот так вот грубо разворачиваете все ее. Потом засыпаете нитратами сверху. Что-то ничего не вырастет. Мы когда-то в одной деревне хотели посадить чистые продукты без нитратов. Нам соседи сказали, а вы что, не будете пользоваться этими нитратами, что ли? Мы говорим, нет. А ничего не вырастет. Земля плохая. Не вырастет, попробуйте. У вас картошка будет вот такая вот. Не будете пользоваться. Интересный процесс идет. И когда мы попадаем в Россию, мы едем на поездах, Звердогорск, я поражаюсь. Просторы бескрайние, лес, поля, земля, столько всего. А пищи хорошей нет. Мы пользуемся западными этими пакетами, знаете, чипсы там всякие, всякая ерунда вообще, которая им не нужна, они забывают все сюда. А мы думаем, о, Америка, о, Париж, о, то, о, сё. Это оскверненный ум. Мы подражаем, как обезьяны, говорится кому-то. А где же я сам? Где же я, вот этот русский человек? Куда он делся? Что, превратился просто в алкоголика, что ли? Этот русский человек, кто-то пьет русскую водку? Или кто он такой вообще? Кстати, русскую водку уже давно не делают в России. Спирт приводят из Китая. А в Китае делают с человеческих испражнений. Это я не вру, это факт. Это то, что сейчас пьют русские люди. Говорят, это русская водка. Давно уже ничего русского нет. Я сейчас не вижу ни одного человека здесь, одетого по-русски. И носящего русскую прическу. Ни одного практически. Мы все подражаем кому-то. Мы теряем себя. Мы теряем связь с природой. А Россия, с санскритского слова «раса» означает «высший вкус жизни». Раса. Это взаимоотношение с Богом раса, на самом деле. Это высшее счастье безграничное. Когда-то жили здесь арии в этой области. Это то, что фашисты назвали арием, не путайте, пожалуйста, это присвоено было, узурпировано право. Настоящий арий – это не национальность, не происхождение вида, как думал Адольф. Арий означает тот, кто различает материю и дух. Это человек живет в семье Бога. Он не принадлежит какой-то национальности, какому-то народу. Любой человек может стать арием, если воспримет духовную науку, знание. Как в древности женщин обучали вынашивать детей, их кормить, воспитывать. Как общаться с мужем, чтобы он не терял интерес. Как углублять эти отношения. Была специальная школа. Как они общались с природой. Эта женщина обычно называлась Веста. Очень ценная была женщина. А необычно называлась невеста. И такие отношения назывались браком. Вот так мы этим сейчас пользуемся. Невеста есть. А где же Веста? А где же те мужчины, которые понимают, как вообще жить в этом мире? Где этот великий разум? Поэтому нужна практика, возрождение. Век сатья-юги. Люди могли просто размышлять внутри себя и достигать Бога в сердце. Такой был сила ума и чистоты. В третьей юге эта способность стала уменьшаться на 1/3. Было труднее уже размышлять, потому что были беспокойства в обществе. На 1/3 пороки прокрадывались. Третья юга. Тоже великое время, но не такое, как сатья. Срок жизни сокращается здесь. Отношения немножко усложняются. Поэтому люди поддерживали культуру, семью большую, путем великих жертвоприношений, великих праздников, куда они все давали свои средства. Жертвоприношение означает, это акция для удовлетворения Бога. Не для чего-то еще, не для себя, не для кого-то еще. В два пара-югу эти два процесса ослабли. Мне уже не существует столько богатств и такой чистой среды, как в сатья-югу. В два пара-югу рекомендовано храмовое поклонение. До пару югу, когда люди заходили в храм, они могли общаться с Богом, слышали его, слышали ответы. Как царь Давид, как царь Соломон. Откуда он брал все это? Помните ведь Соломон? Он слышал голос Бога, и Бог спросил его, что ты хочешь от меня, Соломон? Я слышу тебя. Проси, что хочешь. А что попросил Соломон? Он попросил самого важного, узнал, что просить. И голос был очень доволен потом. Говорит, я хочу разума. Дай мне немножко твоего разума. Он услышал такой радостный ответ голос. Ты единственный, кто просил об этом. Помни теперь мое слово, у тебя не будет ни одного врага, и ты построишь храм великий. Это тебе награда за то, что ты просил правильные вещи. Вот тебе разум. Ты не будешь воевать ни с кем. Твои предшественники, они верят друзей и врагов, но ты будешь выше. Это разум. И то есть люди в храме могли общаться с Богом. Как? В Кали-югу храмовое поклонение тоже находится в упадке. Не говоря уже о медитации, аштанга-йоге, яма, ньяма, аштасана, пранаяма, пратихара, тарана, самадхи. Это сатья-юга. Путь жертвоприношения третья-юга. Храмовые два пара. В Кали-юге все эти методы, хотя и существуют, не доводят до совершенства. Мы не успеваем. Среда очень беспокойна. Мы живем в перенаселенном обществе со многими недостатками. С конкуренцией и так далее. У нас есть друзья, враги, мы другие люди совсем. Поэтому в Кали-югу дается только последнее, единственное могущественное средство – воспевание имен Бога. Для этого не требуется ни храмов, никаких других условий, никаких строгих правил. Нужно воспевать имя Бога. Это мантра, медитация. Мантра состоит из имен Бога. Любая молитва, она не действенна, если там нет имени Бога. Например, 99 имен Аллаха. Недавно только я общался с одним мусульманином, который следует законам шариата очень так строго в Казахстане. Он пришел поговорить, поскольку его супруга заинтересовалась вот этой наукой физической. А он взволновался, потому что традиции разные. Его беспокоило это. Он говорит, пусть она повторяет имена Аллаха. Из 99 имен Аллаха у нас нет проблем. Я говорю, да, конечно, нет проблем, пусть повторяет. Но если имя Кришна вошло в сердце, она уже не сможет забыть это. Уже поздно. Вы должны знать об этом. Говорит, но Кришна это же не Бог, правильно? Я говорю, почему? Говорит, это какой-то просто человек великий. Нет, веды говорят. Ишвара, Парама, Кришна, Сатчитананда, Виграха, Анадир, Адир, Говинда, Сарва, Карана, Каранам. Сарва, Карана, Каранам. Причина всех причин. Абсолютная истина так описывается. Все привлекающие абсолютная истина. Все прекрасные абсолютно истины. Я говорю, как вы думаете, кому это имя Кришна изначально принадлежит? Все привлекающие, обладающие всеми достояниями, энергиями. Это еще не может быть все привлекающие. Он говорит, Аллах, что ли? Я говорю, ну, конечно, это одно и то же лицо, имена только разные. Объект один и тот же. И в самом же Коране написано интересно, он согласился с этим, что есть 99 имен Аллаха, а есть и сотые. Но оно не раскрыто. Там просто говорится косвенно, что если кто-то познает сотое имя, будет творить чудеса. Но оно не раскрыто в Коране. И в Библии тоже не раскрыто все имена Бога. Потому что веды говорят, есть первичные имена Бога и вторичные имена Бога. Когда вы произносите имена, божественные имена, вы общаетесь непосредственно с ним, потому что это абсолютная платформа, недвойственная. Там нет различий между названием и объектом. В этом мире двойственности различие такое есть. Вы говорите, вода, 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 но жажда не утихает, потому что звук вода и объект вода отличаются. На духовной платформе таких различий нет. Если вы произносите имя Бога, он присутствует, все энергии в этом имени. Ниджа, сарва, шактис. Шакти — это энергии. Сарва — все. То есть в одном звуке все энергии. А как же я их получу? Вот эти все энергии. Деньги тоже есть? Деньги тоже есть, точно. Ну а как? Вот извините, хорошая мантра. Дайте мне такую мантру, где я произнес, были деньги. Уже утром произнес, вечером деньги, или наоборот. Не так. Не так. Хотя так тоже бывает. То есть это непредсказуемо, как это может произойти. Но когда вы повторяете имена Бога, развивается соответствующий разум. Какое бы имя Бога вы ни повторяли, такое качество приобретаете. Когда повторяете имена Бога, развивается разум. А когда есть разум, можете чего угодно достичь. Любой цели. Легко. Это просто вопрос разума. Есть люди, которые вкалывают всю жизнь, и так они имеют толком денег, копейки считают. А есть люди, которые почти не работают, но имеют все. Как? Однажды к царю Акбару пришли 5 рабочих на прием, приемный час. Сказали, Акбар, мы пришли жаловаться. Нам кажется, что ты несправедлив к нам, например. Да, в чем дело, я слушаю, говорите, я помогу. Ну вот смотри, вот твой советник первый, премьер Акбар, этот Бирбал. Он приходит на работу, может быть, на 1 час в день, там, а иногда вообще не приходит, или в неделю, раз только увидишь здесь. А получает лакхи рупий. А мы работаем, копаем траншеи целыми днями, максимум получаем там 10 рупий в день. Ну, кажется, несправедливость вот так, Бар. Ага, ну да, 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 вы правы, что-то в этом есть. Мне надо подумать. Я вам, конечно, помогу, я подумаю. Но пока я думаю, у меня есть просьба к вам. Вот слона купил, большого очень, недавно. Мне нужно знать, сколько он весит, чтобы кормить его, нужно взвесить его. Взвесить слона пока вот иду. Знаете, 5 рабочих взяли слона и повели его по Агре. Искать весы. 5 часов ходили. Вернулись, сказали, Акбар, таких весов нет в Агре, мы все обошли. Слон большой, весов нет таких. Бирбал, пожалуйста, иди сюда, у меня к тебе просьба, взвесь слона. Да нет весов, мы все обсмотрели, не, можно не ходить зря. Бирбал вышел, через полчаса вернулся и сказал, 3 тонны, 427 килограмм с половиной. Да он лжет, мы обошли всю Агру. Как ты это сделал, Бирбал? Я пошел сразу на пристань, где стоят лодки. Слона завел в лодку, лодка осела в воду, и эту отметину сделал. Слона вывел на берег, заполнил мешками риса лодку до отметины, посчитал, сколько мешков, сколько каждый вес, получилось 3 тонны, 427 килограмм с половиной. Вот понимаете, почему я ему плачу столько рупий? Это разум. А вы идите работайте. Все справедливо. То есть разум человеку нужен. И вот схема. Человек нищий. Нищий. Ну и что? Ну. Что с микрофоном? Ну это вам слышно, а там нет. Он включен. Заработал? Почему у меня не работает? Да, человек нищий. Нищий, я пишу. Ответьте на вопрос, почему он нищий? Только не говорите, потому что у него денег нет, хорошо? В этом вопрос заключается. Почему у него нет денег? А? Правильно. Разум потерял человек. Потерял разум. Что нужно сделать, чтобы потерять разум? Есть практика потери разума. Если хотим потерять разум, я напишу, что нужно делать каждый день. Собственно, мы и так уже давно это делаем, можно не писать. Мы и так это делаем, только и регулируем, а так не слишком пытаемся заходить в эту сторону. Но мы это делаем каждый день. Чтобы потерять разум, нужно совершать греховную деятельность. Потому что потеря разума — это уже реакция на грехи. То есть есть грех. Злодеяния какие-то. То же самое. Хорошо, а чтобы совершить грех, что нужно сделать для этого? Какая предпосылка к греху? Ведь люди, хотя и хотят совершить грех, сдерживают себя многие. А кто-то уже не сдерживает. Почему? Нужно потерять стыд сначала, прежде чем совершить грех. Здесь стыд. А что потерять стыд? Что нужно делать? Ну, стыд и совесть одно и то же. Синоним. И чтобы потерять эту совесть, этот стыд, каким нужно стать?
Гордым.
Да, верно. Нужно стать гордым. Здесь гордость будет. Гордым, эгоистичным. Здесь гордость. А чтобы стать гордым, что нужно делать? Не отгадаете, похоже. Нужно стать жадным. А когда человек жадный, он уже, его ложная гордость растет, как на дрожжах. Жадный. А чтобы стать жадным, что нужно делать? Какая практика жадности? Нужно перестать делать добро. Все. Поэтому что говорят веды? Делайте добро. Делайте каждый день добро. Делайте. Вы не скатитесь до нищеты, не потеряете разум. Это процесс медленный, но верный. И надо быстро. Иногда в одну жизнь это может произойти, иногда за один год это может произойти. Есть грехи очень тяжкие, это может произойти в один момент. Например, развод может привести к полной потере экономики, денег, смысла здравого. Разводы бывают очень травматичные. Потому что развод приравнивается к греховной деятельности. Сейчас это узаконено современным законом, но на самом деле это не узаконено свыше. И мы будем страдать. Несмотря на то, что мы приняли такие законы, мы не можем избежать страдания от этих разводов. Поэтому отношения нужно строить так, чтобы не было разводов. Как? Век Кали, только один путь существует, очищение. Это воспевание имен Бога. Это семейный принцип. Это принцип создания семьи. Если вы даже воспеваете имена Бога с человеком любого вероисповедания, любого происхождения, вы с ним становитесь духовно родственными. Очень легко и быстро. Вы с ним подружитесь за полчаса просто уже практики. Времени не нужно, потому что родство душ существует. Вот эта связующая сверхдуша очень быстро раскрывает нас, нашу духовную сторону. И мы уже спокойно относимся к различиям материальным. Кто мужчина, кто женщина. Мы можем легко контролировать вожделение в таком состоянии. Нас не беспокоят какие-то плохие мысли. Нас не беспокоит жадность или зависть. Потому что ум становится очень удовлетворенным в этой медитации. Есть пример, если вы тигра накормите до отвала, вот так, чтобы он уже вот лежал, у него лапы не доставали вообще до пола, вот знаете, то можете прям подойти к нему, сесть на него, потрепать по загривку, но он ничего не сделает. Он такой удовлетворенный, значит, он не опасный в этом состоянии. Вот если ум такой удовлетворенный будет, в этом состоянии самадхи говорится, вы теряете все плохие качества автоматически просто. В этом состоянии ничего не нужно, желаний нет. Вы просто знаете, что нужно делать для того, чтобы поддержать здоровый образ жизни, хорошие отношения. Все. Мантра, и все желания исполняются. Не тантра, не янтра, просто мантра. Хорошо, чтобы было понятно, приведу другой пример. Здесь есть освещение в этом зале. Откуда электроэнергия идет? Ну, какая-то электростанция, есть источник, атомная электростанция. Это трансформаторы, то есть там много-много чего сделано. Там проводники, эти ЛЭП всевозможные. Это большая-большая система существует, электроснабжение. А у нас здесь очень просто с вами. Мы берем рубильник, раз, и свет зажегся. Незначительное действие совершаем, не так ли? Но подключается целая система электроснабжения. А действие совершаете, кнопочку нажимаете просто. Это называется мантра. Маленькое усилие. Харе Кришна, небольшое усилие, языком повиживать. Но подключается это целая вселенная. Вы это сразу ощутите, что работает целая система. И можно жить по законам везения в этом случае. Собственно говоря, если начинаете повторять мантру регулярно, каждый день, если повторяете один круг, я сейчас объясню, что такое один круг мантры, мантра медитации, это называется индивидуальная медитация или джапа медитация. Вот такие существуют четки. Это священное дерево, в данном случае, из священное место в Индии. 108 бусинок и 109 это разделительное. Вы берете правой рукой, большим и средним пальцем. Первую бусину. Вот это место позволит вам сосредоточиться. Вот так просто эту бусину вращаете в этом месте. Массируете. И на этой бусине повторяйте целиком мантру. Маха-мантру. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Один раз. Второй раз. Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Но нужно делать бодро. Если вы так будете медленно повторять, как я сейчас, утром рано, вы уснете. Поэтому нужно бодро, чтобы ум не успевал что-то еще вот поразмыслить между слогами и звуками. Это нужно делать бодро и быстро. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе, Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе, Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна. И слушайте. Когда вы сделаете 108 раз, пройдете, просто внимательно слушайте. Ничего не нужно больше. Ничего не придумывайте. И это будет один круг, 108 раз. Если вы неопытны, может быть, уйдет 10-15 минут по неопытности. Довольно много количества времени на один круг. Если вы будете делать каждый день один круг, то вас будет трудно обмануть. Вас переоформится разум несколько. Вы начнете быть чувствительны к ложным качествам человеческим. Будете видеть их. Вы начнете различать чистоту и грязь. Очень ясно. Всего один круг в день. Это минимум. Если вы будете повторять, скажем, 4 круга в день, это полчаса при опыте, всего полчаса, раннее утреннее время, то все ваши материальные дела пойдут в гору. Потому что ваша концентрация и способность принимать решения изменится. Более того, вы не будете вступать в долгие споры. Будете быстро находить решения и выводы. Становитесь эффективнее в деятельности. Во много-много раз. 4 круга, полчаса всего. Если произнесете мантру каждый день по 8 кругов, это примерно час времени активной медитации занимает, рано утром, когда спешить некуда, вы ощутите некое трансцендентное счастье внутри сердца, которого раньше никогда не испытывали. Это вас свяжет сильно с этим процессом. Вы не захотите останавливаться. Вы захотите это делать дальше, дальше и дальше. Но если вы будете повторять 16 кругов каждый день, вот я повторяю 16 кругов уже 26 лет, по-моему, каждый день. Это 1,5-2 часа медитации каждый день. Иногда это нужно делать либо с утра целиком, либо как-то разбить на части, если мало времени, или в течение дня как-то находить время. Ну, это можно сделать, я делаю. При моей занятости я успеваю. Ну, тогда вы садитесь самолет А-412, или как называется сейчас, современная модель. Ну, этот, турбо. И там, говорит, пристегните ремни, щелк. Полминуты, смотрите, что там. Земли нет. Ого, Харе Кришна. А я не думал, что так. И теперь нужно терпеть до места посадки. 16 кругов серьезно. Никто не должен начинать с 16 кругов. Постепенно. Сначала один круг, потом другой. Как ребенок учится ходить, не сразу бегом, разобьете голову. Один шаг, другой шаг, несколько неудачных попыток, еще пробуй. Постепенно, постепенно, постепенно будете бегать, будете летать просто. И сначала нужна просто техника, ничего не думать, просто слушать вибрацию. Достаточно слушать вибрацию. Это просто вибрация звука, поймите. Трансцендентная. Этот звук очистит все. Ман – это значит очищение ума. Вы забудете обо всех своих обидах, обо всех негативных явлениях, что вас так тяготило. И уже через день-другой вы почувствуете такую свободу внутреннюю и счастье, легкость. Карма начнет просто расшибаться в древесине. Я могу это описывать на собственном опыте. У каждого индивидуальные ощущения, разные индивидуальные видения могут быть, сны другие появляются. Жизнь начинает организовываться по-другому ваше внешнее. Вы это замечаете сразу же. Потому что включается целая система, как мы сказали, от этого звука. Божественная энергия, начинайте с ней сотрудничать. Однако есть, конечно же, целая наука. Повторение мантры – это не так просто, как кажется. Можно совершить различные ошибки в этом процессе, но это уже отдельный разговор. Пока достаточно сказать, что вот попробовать нужно это. Обрести некий опыт трансцендентный, чтобы мы увидели, как чудесно наша жизнь складывается. Вот в этом процессе. Все сферы жизни причем. Очень благотворно эта вибрация действует на растения, на животных, на эфир, который очищается от этой, он просто звенеть начинает. Ваши мысли становятся ясные. Как будто вы новорожденные, что-то такое. В детстве помните, как мы воспринимали все ясно, четко, ярко и переживали все? Острые, острые ощущения были. Вот возвращается вот это вот восприятие мира. И вы начинаете осмысливать все, что было прожито раньше. То, что было непонятно, все проясняется. Весь опыт жизни начинает помогать нам в дальнейшем. Мы не теряем ничего таким путем. Есть это джапа-медитация индивидуальная. Есть баджан. Я сейчас приглашу свою супругу сюда на сцену. Она сейчас вам покажет, что такое баджан. Она попоет немножко. Но баджан – это медитация, мелодичная, глубокая медитация в гуне благости. Это традиционные мелодии, традиционные гимны ведические, которые исполняются для того, чтобы умиротворить, успокоить и сгармонизировать ум. Они имеют некий духовный смысл, они могут описывать божественные качества, как правило, или игры божественные описывают. И большинство баджанов исполняется в состоянии глубокой разлуки. Большинство баджанов. Также есть мелодии радостные, когда вы испытываете встречу. Есть встреча, есть разлука. Это два стимула любви. Любовь увеличивается, когда вы встречаетесь. И любовь также увеличивается, когда вы разлучаетесь. В разлуке растет. Снова встречаетесь, но усиливается, снова разлучаетесь. Вот эта вот разлука и любовь, она описывается в этих произведениях. И воспевая такие вот произведения, пожалуйста, пожалуйста, девчонка, можешь садиться. Да, вы ее поприветствуете, что она стесняется. Я думаю, это будет удобно. Да, стул поставить, вот этот стул, стул на нее гармонь. Гармошку на стул? Да, стул поставить. Баджан, а потом еще расскажу о другом способе медитации, коллективный способ медитации. Возможно, мы с вами вместе поучаствуем, если вы захотите. Я тоже буду подыгрывать, чтобы держать ритм. Я буду здесь сидеть.
не весь концепт, это начало выступления у нас. Следующие участники будете вы. Как мы вчера говорили, можете поучаствовать, кто хочет. Потому что я покажу принцип киртана, коллективной медитации. Мы этому научились в Индии. Особенно на больших праздниках собираются тысячи, даже бывают миллионы людей. То есть такие праздники грандиозного масштаба, где особенно очень крупные храмы, где святые места, там много очень паломников. По весне на праздник или на осенние праздники особо есть месяцы в году, особо могущественные духовно, когда люди съезжаются со всего мира сейчас, из Америки, Австралии, Европы, России, сотни тысяч людей и, конечно, индусы. И киртана называется. Ведущий один или несколько, если очень большая группа, сейчас есть микрофоны, один ведущий может быть, он поет эту мантру вслух, мелодии причем бывают разные, экзотические, простые, любые, а все слушают. Подхлопывая в ладоши, ритм держит. А потом все повторяют так же, как ведущий. Ведущий слушает. Чередуется слушание, повторение. Слушание – это коллективная медитация. Чтобы почувствовать, как это вот энергетически работает, мы можем сейчас использовать нашу возможность зала. Кто желает, потому что это никак насильно не насаждается, можете просто послушать, поучаствовать, либо пропеть тоже, если хотите, вместе. Но я покажу, как это делается. Сейчас я возьму стойку. Потому что мне нужны будут ладони мои, руки. Итак, все готовы? 420 или как называется? Смотрите внимательно, будьте осторожны. Можете улететь очень далеко. В общем, я не отвечаю, что получится. Не пугайтесь, все будет хорошо, это безопасно. Нужно просто выпрямить спинки сейчас свои. Это медитация. Вот немножко можете сделать. Так, так, немножко вы устали, вы сидели долгое время, можете похлопать немножко ножками. Расслабиться. Ага, хорошо. Вот, и нужно ладошки, вот такой ритм. Раз, два, три. Раз, два, три. Я ведущий, меня слушаю внимательно. Потом точно так же пропоете, я буду слушать. Хари Кришна, Хари Кришна, 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 Хари Хари, Хари Рама. Кришна, 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 Кришна.
Это усиливается, это так мощно проникает и запечатлевается. И в данном случае запечатлевается не что иное, как святое имя. Это означает, что сейчас вы получили семя бхакти, семя любви к Богу. Семя посажено, оно будет расти. Увидите всю стаю. И также дам домашнее задание на завтра. Если хотите, чтобы вам завтра повезло, делайте так. Только, пожалуйста, сделайте, а потом даже можете рассказать, как это было. Вы должны встать завтра очень рано утром. Где-то в 4:30 примерно. Лучше в 3:30. Ну хорошо, максимум в 5 утра, все. Позже нельзя. В 5 утра нужно сделать полное омовение прохладной водой, не ледяной, не теплой, а прохладной. А не чистой одежды. Взять четки или без четок. И 15 минут повторять вибрацию. Затем нужно на кухне приготовить чистую пищу вегетарианскую, не пробуя ее, и мысленно предложить Богу. Потом съедите ее, потом почитайте какие-нибудь книжки, которые вы здесь приобрели, или другие священные писания, которые у вас есть, какие вы любите, Библия или Коран, или что угодно, или Евангелие, почитайте. И идите на работу. Только одно условие. Когда идете на работу, по сторонам не смотрите. Смотрите в землю. Не отвлекайтесь никуда. Пустых разговоров не участвуйте в этот день. Не курите в этот день, не ешьте мясо, не пейте спиртного. Выполняйте только свой долг на работе, ничего другого. Никакой праджаб, никаких пустых разговоров. Снова возвращайтесь домой в таком настроении. И опишите, что произошло этим днем. И вы получите за этот день опыта больше, чем за прошлый год. Домашнее задание. Один день всего лишь пожертвуйте, хорошо? Для опыта. И вы увидите все в новом свете. И уже сами решите, делать так или не делать на следующий день. Это будет ваш опыт и ваш выбор. Ну и у нас еще есть кое-что для вас, йога другого порядка. Это будет танец индийский. Это лучшая йога для женщины, говорится. Она занимает все ее вкусы. Это красивая одежда, это пластика, это движение, это центр внимания. Для женщины очень важно находиться в центре внимания, чтобы на нее смотрели, оценили ее красоту. И вот это такая культура танца. И любой танец, он на самом деле совершается для Бога. Это божественный акт. Обычно в храмах танцуют специально подготовленные женщины перед божествами. И сегодня вы увидите композицию. Нужно сейчас подготовить сцену. Я думаю, что сама танцовщица что-то скажет об этом, да? Кто у нас сегодня? Вот я уже слышу звон колокольчик. Пожалуйста, выходите на сцену. Вот, вот, вот. Аплодисменты, пожалуйста.
Я вам покажу танец в стиле одесси. Классический индийский танец, храмовый. Танец называется Мангалачарнам. Мангалачарнам – это перевод как «приятное начало». Это танец про Ганешу. Кто-нибудь из вас слышал, кто такой Ганеша? Знаете? Вот. Ганеша Я буквально сейчас покажу пантомиму, о чем будет танец, чтобы вы не просто смотрели, а вы еще как-то участвовали в этом. Я склоняюсь, выражая почтение. Ганеше, который является царем знания, и обращение к нему, что ты царь знания. Этот жест еще означает, что он любит очень сладости. Вот. Если вы видели Ганешу, у него очень такой большой животик, и все время сладости рядом. Вот. Дальше. Что ты сидишь под деревом Калпаврикша. То есть Калпаврикша — это дерево желаний. Он сидит на полянке на горе Кайлаш. Его мама Ума. Она очень красивая, и она очень любит своего малыша. Тело у Ганеши большое и очень красивое. У него голова слона. Ганеша очень красиво танцует. Его папа — это грозный Шива. И он тоже очень любит своего малыша. Он позволяет играть змейками, которые у него на голове. Вот. То есть такая пантомимка, ну, чтобы вы как-то немножко представление имели, что о чем.
Thank you.
Спасибо большое. Спасибо. У вас еще есть композиция? Еще есть композиция у вас? Одна? Одна композиция. Так. Так. Спасибо.
Как видите, движение, культура, театр, танцы, музыка – это все йога изначально была. Йога означает это то, что поддерживало связь с Богом. В йоге все осмысленно делается. То есть очень важно осмысливать действия, речь, поступки. Это есть развитие. И много вещей, которые мы делаем неосмысленно, мы их не помним. Жизнь как бы протекает, и мы не запоминаем. Интересно, заметил феномен. Я плохо знаю английский язык. Но часто бываю в Индии, например, за рубежом. И мне приходится слушать английскую речь и пытаться понимать иногда ее. Вступать в какие-то отношения и слушать. Например, я сижу и слушаю лекцию на английском языке. Я замечаю интересный феномен. Я какие-то слова понимаю. Какой-то процент информации входит в меня. Все остальное нет. И я заметил, что все, что я не понимаю, становится как бы фоном незначительным. Я ухватываю лишь какой-то поверхностный смысл и думаю, что я все понял. При этом у меня полное убеждение, что я все ясно понял. Но когда рядом сидит переводчик и синхронно переводит, я чувствую, что я ничего не понимаю, оказывается. То есть так же в жизни многие вещи фоном проходят. Мы на них не обращаем внимания, мы просто не замечаем их. И что-то из этого мы можем осмысливать, и кажется, что я что-то понимаю из происходящих событий, из того, что я вижу, слышу и так далее. Но если рядом есть человек, который понимает истинный смысл всего этого, мы понимаем, что, оказывается, я практически не участвую в этой жизни. Лишь незначительный процент моей энергии взаимодействует. Остальное – просто фон моего существования. Пассивность некоторая. Поэтому йога позволяет нам осмысливать действия, поступки, прием пищи, сон, деятельность, общение с людьми. То есть с полным вниманием все это можно делать, углубляя свое сознание. Это есть культура йоги. То есть йога — это понятие всеобъемлющее. Это не просто гимнастика, не только вот такие вот упражнения. Но все, что мы делаем, даже йога приема пищи существует, йога сна существует, потому что во сне можно получать очень глубокую информацию необходимую для того, чтобы обретать знания в тонком теле. Можно много откровений получать. Весь вопрос, в какой гуне человек находится. В сатва-гуне все для него становится источником знания. В гуне страсти источником беспокойств, либо причина его деятельности привлекает что-то в этом мире конкретное, ради чего он забывает все остальное. Страсть поэтому имеет недостаток. А в невежестве он практически вообще не осмысливает, что он делает. И зачем все это делает. Если спросить, зачем ты куришь, он не знает, что сказать. Просто курю. Зачем живешь? Да, просто живу. А зачем все это? Я не знаю, все так живут. То есть как бы некая инерция существует. Поэтому йога — это осмысление своего существования во всех его аспектах. И особенно важная тема на сегодня заканчивается. То, что мы говорим о йоге сегодня в взаимоотношении мужчины и женщины, мужа и жены. Это тоже йога. Это один из очень мощных способов обрести духовное осознание. Брак. Брак — это ашрам. Существует четыре уклада, четыре ашрама. Это ученичество, брамачари ашрама. Потом семейная жизнь, грехастха ашрама. Затем отход от дел в пенсионном возрасте – это ванапрастха ашрама и полное погружение в отречение в старости – саньяса ашрама. Четыре уклада, четыре этапа нашей жизни. Начинается с обучения, затем семейная жизнь, затем отход от дел и отречение. И вот семейная жизнь — это один из этапов нашего существования. Если мы не перейдем на следующий этап существования, то возникнет кризис. Кризис личной жизни называется. То есть безвыходное некое положение, где нет решения, мы не знаем, как жить дальше. Потому что существует этап, если вы проживаете, скажем, семейную жизнь, у вас уже взрослые дети, но вы продолжаете их контролировать так же, как и раньше, управлять и вмешиваться в их дела, то вас начнут отодвигать, и вам будет больно. То есть не вмешивайся в нашу семью, это уже наша семья. Не порть мне внуков, говорят. Значит, грубо очень вас отстранять от этого всего. А веды говорят, ты должен сам отстраниться от этих вещей. Не быть препятствием для молодежи. То есть это называется ванапрастха ашрама, отшельничество некое такое, отход от семейных дел в углубленное духовное сознание, в йогу. А в конце уже перед смертью человек должен последний год пройти в полном отречении, с полными мыслями о Боге. Антенна райная смерти, в конце жизни думать только о Боге, больше ни о чем не нужно думать тебе. Тебе больше не нужна память, какое-то образование, какие-то науки там, квалификации, не нужны больше материальные. Ты готовишься уйти из этого мира. Куда? К Богу нужно уйти. Не нужно идти в ад. Не совсем обязательно рождаться снова человеком, чтобы проходить тот же самый бессмысленный путь заново, заново, снова, снова и снова. Потому что все накопленные богатства мы с собой не возьмем. Если в этой жизни я заработал $1 миллиона, то в следующей жизни я не могу заявить право на них, не так ли? Простите, я это мои торловые в прошлой жизни работал. И... Нет. Все, вы уже в этой жизни, у вас совсем другая жизнь, другие обстоятельства. Снова в школу идите, снова А, Б, В учите, 2 плюс 2, 4 и все заново. Все теряете. Поэтому, если мы хотим прекратить некую такую бессмыслицу материального существования, нужно одну жизнь прожить осмысленно. То есть. Особенно касается семейной жизни. Что это означает? Женились, вышли замуж, все, забудьте о личной жизни. Больше не обдумывайте это. Осмысливайте цель жизни. Не так, что вы женились, вышли замуж, и всю жизнь думайте о своей личной жизни. Жить дальше или не жить дальше? Как жить дальше? Это кризис называется. Означает, что мы не получили обучение предварительное. Поэтому в семейной жизни сплошные кризисы, тупики и нерешенные проблемы. То есть сложности возникают. И мы полностью сосредотачиваемся на своей личной жизни и не можем пойти дальше как бы. Это кризис настоящий. И ванапрастха, ашрама, отшельничество очень важно. И некоторые люди могут это раньше сделать, некоторые позже, но так или иначе принцип понимаете. Четыре уклада жизни. Ученичество, семья, затем отход от дел и в отречение. Тогда следующая жизнь будет у вас выше уже. Либо полное освобождение. Тоже зависит от наших мотивов, от нашей духовной квалификации, силы желания. Но в одной жизни человек может достичь полного совершенства. Так утверждают веды. В этой жизни можно достичь полного совершенства. Как? Просто воспевая святые имена. Ну, конечно, еще кое-что требуется. Хорошо, я скажу. Это последнее, что я скажу. Хотя я не хотел об этом говорить. Но для Екатеринбурга можно, думаю. Потому что обычно люди это воспринимают, ну, несколько реакционно, то, что я сейчас скажу. Четыре регулирующих принципа. То есть, если вы бросите семя на хорошую почву, оно прорастет, даст сход. А если на каменистую, не вырастет. То есть, почва нужна хорошая для этой жизни, для духовной. Эта почва — четыре регулирующих принципа. Четыре запрета существуют. Если вы хотите встать на духовный путь, то нужно отказаться полностью от мяса, рыбы и яиц. Это первое условие. Если не откажетесь, даже не помышляйте о духовной жизни. Невозможно. Нам нужно развить тонкие ткани мозга. Мясо – это яд. Оно разрушает тонкие ткани мозга. Интуитивное мышление будет нарушено. Мясо, рыба и яйца – это не пища для йоги. Второй принцип интоксикации. Нельзя употреблять алкоголь, табак, наркотики. Чай, кофе включительно. При долгом употреблении это также как бы твой наркотик действует. Пиво тоже. Я забыл сказать, да? Обязательно нужно напомнить, что к пиву сейчас сильная есть привязанность, зависимость. Зеленый чай иногда используется как средство для, может быть, тонизации чуть-чуть, немножко. Черный не избегайте полностью, кофе также избегайте полностью. Травы, да-да, я понимаю, сейчас вы спросите, что есть, что пить.
так много всего вокруг еще есть, знаете, что мы не ели, еще не пили в жизни даже вообще. Вы откройте для себя целый мир вкусов новых, совсем глубоких. У нас есть кухня, кулинария, это, наверное, я думаю, в фойе вы найдете эту книгу, мы готовим по ней полноценную здоровую пищу, прекрасную. Моя дочь выращена на вегетарианской пище с рождения, ей еще 27. Она не слабый у меня ребенок, ни интеллектуально, ни физически. Никогда не ела ни мяса, ни рыбу, ни яйца. Не могу я еще, к сожалению, показать, она сейчас в Индии. А так прям показал бы со сцены, чтобы поверили, что это живой, нормальный человек. Ни дистрофик, ни прочее, ни умственно отсталый. Она высшее образование имеет, сама все закончила, без всяких протеже. Прекрасно все. Она в искусстве очень высокого уровня способности имеет. То есть одаренная. И это второй только принцип. Еще два, не знаю, говорить или не говорить дальше, я сомневаюсь. Ну, для Екатеринбурга, ладно, скажу, хорошо. Третий принцип, ну, он простой, мне кажется, для большинства. Отказ от азартных игр, денежных махинаций. Ну, немножко сложный вопрос для бизнеса, может быть, но можно в деталях разобраться потом. Пока общее правило. Азартные игры нельзя, на деньги не играйте. И незаконный черный бизнес также. Не нужно наркобизнес там, или продавать спиртное, или вот как-то вот участвовать в таких вот махинациях. Теневой бизнес нехорошо. Это нужно тоже отбросить. Иначе ум не очистим. И четвертый принцип. Точно говорить не буду. Ну ладно, скажу. Для Екатеринбурга. Только держитесь за спинки кресел. Хорошо. Если кто-то первый раз сидит, слушает. Запретить нужно незаконный секс. Это все. И, конечно, полная тишина после этого зала. Я понимаю. Как бы вот хорошо бы, но... На этот случай подходит анекдот, как одного человека принимают в партию. В старые времена партийные принимают в партию и тестируют. Тест должен пройти. И комиссия его, значит, задает вопросы. Как ты вот выпиваешь, там бывает? Ну, выпиваю, как все, собственно. Ну, а ради партии бросишь, нет? Тест. Да, 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 брошу. Ну, ради партии брошу, хорошо. Ну, хорошо, галку поставили, галочку. Дальше вопрос. А, куришь? Ну, Белоброканал. Ну, ради партии сможешь бросить? Ну, хорошо, ради партии бросай, все. Галочку, прекрасный кандидат. Третий вопрос. Ну, а как у тебя на личном плане? Вот с женщинами как ты общаешься, бывает? Знакомишься? Ну, случается. Да. Ради партии бросишь? Вот это да. Ну, хорошо, ну, ради партии, да, брошу. О, хороший кандидат. Последний вопрос. Жизнь ради партии отдашь? Конечно, да, зачем мне такая жизнь вообще? Итак, наш вопрос в уме. Хорошо, если я это все оставлю, что я получу? Это дает мне хоть какое-то чувственное счастье, хоть какое-то, хоть что-то, если я вообще это все брошу, то чем я буду жить тогда? Что я буду есть, как вы говорите, что я буду пить, если нет ни чая, ни кофе, нет вкусных этих вот вещей всяких. Нет спиртного даже по праздникам, отметьте, там вообще сухой закон. Вот тогда вы начнете чувствовать настоящее счастье в медитации. Вот в этом случае. Если будете есть освященную пищу, вот будет праздник каждый день. Квас? Ну ладно, квас можно, хорошо, дальше. А то уж совсем, ну как. Цикорий можно, смотрите, цикорий, как вкус кофе, ну, заменяет. Морс, правда. Здесь клюквенный, брусничный, это же Урал, тут такие ягоды, смотрите. Кофе это вообще не наш продукт. Водка из Китая, из испражнения, уже говорят. Все уже низкого качества. Нам нужна пища, из которой растет здесь именно. Она особенно важна для нас. И воздухом дышать нужно вот местным. И землей пользоваться вот здесь, где мы живем. Очень важно здесь получать пищу, где мы живем. А мы сейчас получаем пищу, сохраненную в газовых камерах, которая вот транспортируется по всему миру отовсюду. Она не полезна для нас, живущих здесь, на Урале. Здесь природа все дает необходимое человеку в этом месте. Нужно есть местный продукт, выращенный, даже лучше выращенный собственными руками на своей даче. Не магазинное производство. Это идеально было бы так. Итак, если повторить Хари Кришна мантру, вы не почувствуете никакой потери, наоборот. Сразу в этот день почувствуете насыщение, наполнение счастьем. В один день вы можете бросить курить и пить сразу же, даже забыть об этом полностью. На что уходят обычно годы усилий. Но как только вы начнете медитировать, вы увидите, что мгновенно придет замена. Вот такие наши сегодня условия для тех, кто хочет продвигаться интенсивно дальше. Хотя бы можно начать с одного принципа. Вегетарианство, например. Если вы принимаете один принцип, это большой шаг уже влезете. И, скажем, один круг мантры. Один принцип, один круг мантры. Потом можете два принципа и два круга мантры. И так далее, постепенно все увидите. Посмотрите на меня. Как вы думаете, мне чего-то не хватает в жизни? Но я следую принципам. Я отказался от этих четырех вещей давно уже. 26 лет. 27 уже. Несчастный вы несчастный, да? Когда на том радио я сказала, что я соблюдаю целибат, на меня же напали женщины по телефону в эфире. А вы вот вы как решаете эти свои проблемы с ними? Вы женат вообще человек, а? Вот аборты, да? Я говорю, ну у нас целибат. А вообще, что с ним разговариваешь с таким? Кто его на радио вообще пригласил? Ну и там все ведущее за меня потом доделало, и вот это рассказалось. Так вот эта ведущая потом после радио меня под руку вела к машине. Она мне очень сострадала, сочувствовала. Ну, например, я сострадаю другим людям совсем. Если вы едите мясо, я очень сочувствую. Вы много теряете. Факт. Тут есть о чем погревать. Незаконный секс, я вообще об этом говорить не хочу. Это грязь.
Прямо сразу горячий вопрос.
Что там?
Незаконный секс. Вы что имеете в виду?
Давайте разберемся. Что это главная как бы, задача, вот этот вопрос основной. Мы люди, что тут скрывать? Все имеют этот вкус, это привлечение, естественно, телесная связь какую-то привлекает. Но что ж такое незаконный секс? Есть градация этого принципа. Потому что если вы сразу его твердо установите, люди испугаются и не примут. Конечно же, большинство откажется от него. Если вы строго сразу целибат для всех предъявите, безусловно, будет контрреволюция. Чувства отреагируют так. Есть первое правило. Секс вне брака считается незаконным. Сюда включается до брака, или после брака, или вне брака, неважно. То есть, если вы не женаты, не замужем, никакого секса не допускается. В браке для зачатия потомства второе правило. Если вы первое принимаете, исследуете, можете обучиться другому правилу. В браке только для зачатия потомства. Все. А есть еще одно правило. Не женился, не женись. Жениться, не разводись. Не жениться, не женись. Так лучше будет. Но если жениться, не разводись. Либо так, но не меняйте вещи. То женаты, то не женаты, то женаты, то не женаты. Это растлевает ум человека. Вот эти правила все указывают на, что-то, на то, что такое законный секс, что такое незаконный секс. Например, в Библии говорится, что тот, кто смотрит на женщину с вожделением, тот совершает прелюбодеяние. А Христос говорит, а я скажу больше. Помните, что Он сказал? Тот, кто смотрит даже на собственную жену с вожделением, совершает прелюбодеяние. Вот это значит чистый ум. Даже это. Это противоречит как бы нашим вот этим современным веяниям. Мы уже, может быть, привыкли, выросли, это новое поколение вот в такой среде. Но это плохая среда. Плохое потомство будет. Много будет разбитых жизней плохих детей. И будущее, значит, тоже будет плохое. Это закон Бога, его нельзя изменить. Нужна чистая жизнь. Итак, как сказал великий пророк 500 лет назад, который дал Хари Кришна мантру, он говорит, это для всего мира дано, это распространится по всему миру, в каждом городе и деревне. Есть пророчество, что люди все примут это учение, и все будут воспевать святые имена Бога. Почему? У них не будет другого выхода. И мы с вами нет хорошей жизни, сейчас все это слушаем. Не так ли? У нас тоже как бы выхода нет, мы хотим чего-то найти, у нас есть вопросы, нужны ответы, а их нигде больше нет. Можете прочитать все писания мира, изучить все культуры, вы все равно придете к ведам. И все равно придете к этому выводу, что лучшее средство для очищения – это святое имя. Это уже проверено многими мудрецами в прошлом. Это вывод всех священных писаний. Поэтому не тратьте время понапрасну. У нас выхода просто нет. Мы как нация, как культура сейчас серьезно падаем. Сейчас не время разбираться, кто какой религии принадлежит. Когда дом горит, мы не говорим, вышлите не пожарную охрану из Русской Православной Церкви. Дом горит, кто-нибудь, помогите, кто-нибудь, кто может помочь? В моей жизни пожар вообще, в обществе, непонятно, что делается. Сейчас не время рассуждать на такие, по таким пустяковым вещам. Вопрос серьезный. Семьи нужно спасать, культуру нужно спасать. Где Россия? Еще вопросы есть? Много вопросов? А, извините, вопросы есть, давайте.
Дорогие друзья, вопросов поступило очень много, больше, чем за два предыдущих дня. Есть очень длинные прямо повести, будем их читать. И есть короткие записки, что будем делать? Короткие. Значит, поступил очень грамотный технический вопрос прямо по теме этой лекции. Как вот лучше понять гуны материальной природы? Третий раз представляю вам этот диск. Первая лекция в этом диске про 2012 год. Александр Геннадьевич Хакимов прекрасно рассказал три гуны материальной природы, как в этом ориентироваться. Лекция длится 1:47. Пройдет для вас на одном дыхании. Это видеосеминар. На столике на выходе. Есть хороший вопрос, вот, например, возможно ли прийти к духовности без религии?
Духовность — это не религия. Религия — это путь к духовности. Вы имеете в виду религия как конфессия? Очевидно, так я понял. В этом случае можно сказать «да», можно прийти к духовности. Не будучи членом какой-то конфессии, скажем, какой-то организации духовной. Но нужно следовать законам религии. В сердце. Вот что важно. Общие заповеди для всех одинаковые. Если брать библейские заповеди, это те же самые регулирующие принципы, что эти четыре, только написаны по-другому. Не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не лги, и все то же самое. Люби ближнего, люби Бога. Нет никакой разницы. Этому нужно следовать. Опираясь на Бхагавата-пурану, я скажу, что такое религия. Это было описано 5000 лет назад, когда конфессий никаких современных не было. Религия имеет четыре основы. Если эти четыре основы живы, религия жива. Если этих четырех основ нет, религии нет, говорится в ведах. Первая нога опоры религии – это аскетизм. Вторая – милосердие. Третья — чистота, и четвертая — правдивость. Вот она, религия. Пока есть четыре эти опоры, религия существует. Если их нет, даже если есть конфессии, религии нет. То есть религия там, где ей следует. Религия в сердце человека, в его поступках, в его жизни. Религия — это не книга, не Библия, это жизнь прожитая. По законам Бога. Это живая вещь. Это не прескурант каких-то ограничений и правил. Это этикет, это взаимоотношения. Поэтому не убивай, не кради, не лги. Если расширить эти принципы подробно, это то же самое. Не ешь мясо, рыбы, яиц. Ты станешь мирным, потеряешь агрессию. Люди сражаются, потому что едят мясо на самом деле. Это пища, поддерживающая агрессию, дающая силу агрессии. То есть коренные моменты. И эти четыре принципа связаны с четырьмя опорами религии. Аскетизм, милосердие, чистота и правдивость. Это четыре ключевых принципа восстанавливающих. Пожалуйста.
Мы с мужем в браке 13 лет. Для обретения гармонии в семье 3 года назад я занялась духовной практикой, но ближе к мужу не стала. Я изменилась, а он меняться не хочет. Я чувствую, что мы становимся все дальше друг от друга. Я не хочу его терять, но и отказаться от духовного развития я тоже не могу. Что мне делать?
А здесь нужно терпение, потому что если бы вместе практиковали, это было бы идеально сочетание, как вот мы с супругой. Мы с ней 30 лет вместе. Никаких проблем. У нас отношения постоянно новые. Целибат. У нас нет платформы для разногласий поэтому.
нас много общих интересов. Мы все вместе делаем. Мы занимаемся творчеством, я пишу книги, занимаемся философией, мы ездим по городам. У нас много-много очень насыщенной жизни в браке. Но, конечно, если кто-то практикует, кто-то не практикует, будет некоторое беспокойство. Главным образом, образ жизни должен быть одинаковый. Или стандарты чистоты в семье должны быть одинаковые. Тогда будет мир. Кто-то скажет, я христианин или я мусульманин, но там другой мотив, там мясо есть. Я не хочу отказываться от мяса, я провозглашаю себя членом другой религии просто на этой основе. Образ жизни, если чистый, совместный, то жить можно, даже если разные взгляды на религию или на философию. Это несущественный факт. Как не называй, только в печку не клади, если это горшок. Можно назвать по-другому, но только в печь не клади. То есть образ жизни важен. Чистый образ жизни. Поэтому, если кто-то не хочет меняться, конечно, это сложность. Именно в этом-то все и проблемы. Не хочет продвигаться, прогрессировать, и другим не дают. Это серьезная задача. Поэтому в этом случае я советую вам быть очень терпеливой с мужем, потому что муж по своей природе он будет упрямиться, он от жены не будет принимать наставлений. Но если вы смиренно, терпеливо будете вести себя, постепенно он будет принимать многое. Мужчина. Это его мужское эго не позволяет от жены принимать наставления или руководство, как лидера духовного. Но если вы будете терпеливы и смиренны, можно многое изменить.
Какие имена Бога повторять православному человеку?
Ну так много имен Бога в православии. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Ты самая мощная Иисусова молитва, самая сильная. И сокращенный вариант Господи Иисусе Христе, помилуй меня грешного. Тут имя Иисусе Христе. Христос или Кришна – это одно имя. Греческий вариант слова Кришна – Христос. Приход Иисуса Христа описан в Бхагавад-гите Пуране за 3000 лет до Его явления еще. В Ведах. В той же Бхагавад-гите Пуране описан переход Мухаммеда с именами, миссией и рождением. В Бхагавад-гите Пуране описывается, что приду как сын девственника, девственницы. Миссия будет моя взять карму мира на себя. Пища, молоко и мед. Имя будет Криштоша. Кто это такой? Ну, миссия взять грехи мира на себя, карму мира на себя. Приду как сын девственницы. Пища будет молоко и мед. Имя Криштоша. В санскрите Криштоша тот, кто удовлетворит Бога. То есть придет для того, чтобы удовлетворить Бога. Служить Богу. Это явление Иисуса Христа. О пророке Мухаммеде все так же описано. Его приход. Все из одного источника. Источник один. Пророки приходят из одного источника. Все. В разных культурах, в разное время, в разные религии. На разных языках это несущественно. Судьи излагают одну и ту же. Если вы приходите в определенное место и видите, люди убивают, что вы должны сказать? Не убей. Кому? Потому что не убивают. А если не убивают, вы даете другую культуру. Потому что когда пришел один человек к Иисусу и спросил, ну я всему этому следую, а с рождения я родился в семье религиозной. Я уже не краду, не прелюбодействую и люблю Бога. Что ты мне скажешь? Вы помните, что сказал Иисус Христос? Ну, тогда оставь свое богатство. Возьми себе одну одежду, сними сандалии, иди за мной. То есть будешь теперь распространять духовное знание. И человек постепенно отошел от Иисуса. Иисус сказал, вот видите, легче верблюду сквозь угольную ушку, чем богатому Царству Божию. У него было богатство препятствия. То есть есть и другие заповеди еще. И много что я имею сказать, всего не вместите. То есть все открывается постепенно. То есть религия должна находиться в развитии. Это не какая-то догма. Это не ярлык, христианин или мусульманин. Потому что Бог не христианин и не мусульманин. Но душа тоже не христианка и не мусульманка. Это духовное явление, качество.
А вот пишет теперь православный мусульманин. Есть суфийская практика зикр. Является ли она повторением имен Бога? И вообще, можно ли, на ваш взгляд, достичь очищения разума, полюбить Бога в рамках ислама?
Есть шариат, есть тарикат. Еще есть две ступени выше. Но это уже касается пророков.
Правило шариата языком вед называется вайтхи-бхакти, то есть правило предписания. Шариат — это правило предписания, это законы, которым нужно следовать. Если не следует, будет наказание, как в любом обществе. Это называется шариат. Вот как к женщине относиться, как в брак вступать и так далее, как суды решать, как собственность делить, это все находится там. Как молиться, как строить мечети и так далее, где святыня. Как к священнику относиться, все находится в правилах шариата, правилах предписания. Но это приводит к чему? Тарикат. К спонтанной любви. Это то, что делают суфии. Они воспевают именно Бога и танцуют, кружатся. Знаете об этой практике? Это тарикат, спонтанная привязанность к Богу. То есть, если следовать правилам предписания религии, законов, благости, можно обрести спонтанную любовь к Богу. Но иногда возникает проблема в какой-то религии, что эти две вещи разделяются как противоречащие друг другу, что и произошло в исламе. То есть суфии, они отделены от традиционного ислама. И только правила шариата поддерживаются. Но на самом деле это одно единое целое. Из шариата тарикат, другая ступень. А затем есть уровень еще пророка и божественный уровень. Это все один процесс на самом деле. Поэтому имейте в виду, что все эти правила связаны. Это одна цепь развития. В ведах это описывается. Вы начинаете вайды бхакти, предписанные правила, но это переход в спонтанное знание, в спонтанную любовь. Это один процесс. И хотя говорится, что в исламе говорится, что у Бога нет формы, нет лица, многие великие святые ислама, они говорят, хочу видеть твой лик. Жаждут видеть лик. Например, Туркестан в Казахстане, это вторая Мекка называется, город Туркестан. Там Ясуви, Ахмед Ясуви, Самадхи, его гробница. Огромная мечеть известная туда. Это место паломничества, там люди исцеляются и так далее. Там вы почувствуете, если будете, там это Моисей тоже есть. Святыня. А о нем, он воспел именно Бога, и я о нем услышал историю там, на месте. Мне рассказали местные жители. Есть место, где он жил в подземелье долгий, в заторничестве. И там повторял 99 Аллаха последние свои годы жизни. Не выходил практически. У него было много учеников. А затем стали замечать последние годы, что он поднимается на крышу своего дома и смотрит туда в степь. Там бескрайняя степь, пустыня просто. Просто сплошной чистый горизонт. И вот он туда смотрит. И ученики приходят, учителя, что ты там хочешь увидеть? Говорит, я смотрю, не идет ли Аллах за мной. Стал ждать Аллаха. Ученики не знали, как это попросить. Что-то с учителем. Такого раньше не было. Буквально вот так вот высматривает у горизонта, хотя говорится, что у Аллаха нет формы, нет изображения. И так прошли годы, а потом однажды он вышел и пошел туда в степь. Куда? Говорит, он идет, я пойду к нему. Но это были последние дни его жизни, на самом деле. Он так ушел. И когда он уходил, уже лежал в этой пустыне, умирал, его слуга, который сопровождал его, он подошел и увидел, что он улыбается, сияет от счастья, и говорит, какой же ты красивый, с этими словами оставил тело. Многие святые говорят о красоте его, и форме, и образе. Я спросил одного мусульманина, вы знаете, что Мухаммед нельзя изображать лик? Говорит, да. Означает ли, что у него не было лица? Говорит, нет, конечно, лицо у него было. А что это означает не изображать? Не выдумывайте, это правильно. Не выдумывайте форму Бога. А где-то дается это? Невыдуманная форма Бога. А есть определенный стандарт, определенные каноны, благодаря которым можно обрести некоторое понимание его формы. Потому что форма его безгранична, на самом деле. Все эти наши руки и ноги, это его руки и ноги. Все наши уши и глаза, это его уши и глаза. Продолжение его чувств. Его форма безгранична, на самом деле. Так что нужно понять единство этого процесса. Люди разделили на части, но это не совсем правильно сделано. Потому что когда делят на части, возникает противоречие между ними.
Так, тут крик души. Вы говорите, что надо соблюдать целомудрие для брака. Дело-то хорошее. Но сегодня практически все незамужние особы женского пола не девственницы. Зачем же требовать нереально?
Как же можно это потребовать, если все уже сделано? Мы просто обсуждаем тему, чтобы стать серьезными. Потому что у вас будут дети, и вы будете знать, как их воспитывать. Вы их воспитаете лучше. Это на будущее. Но что же делать уже с нашей жизнью? Да, это вопрос хороший. Повторяйте, Хари Кришна. А какой выход, скажите? Ну, вы увидите, выхода нет. Это очень мощное средство очищающее. Если вы испытаете более сильное настроение любви божественной, вы очиститесь от предыдущих впечатлений жизни, прожитой жизни. Вы очистите все это, как телегония. Она очищается, если вы встречаете объект высокой любви. Это очищается, самскара. Впечатление прошлого, оно уходит. Вымывается все. Но если не встретите, будете жить с этим. Выхода нет. Повторяйте Хари Кришну. Или Иисусову молитву. Но всерьез нужно.